Поехали! Храня дров Сережа, все деревья рожал.
Восемь часов 37 минут, понедельник, 27 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнорра, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Даш, меня спрашивает, Степан из Вайтрана, говорит, ну все, лето нас покинуло, прискорбно сообщаю.
Оно вернулось к нам вчера.
Вернулось, во-первых, во-вторых, сегодня еще 29.30. Смотрите, я не слежу за погодой в Москве, же меня это мало интересует. Я интересуюсь погодой в Нахабино. Нахабино, меня интересует Нахабино. Смотрите, у нас в Нахабине сегодня грозы, дожди 30 градусов, завтра грозы, дожди 27, потом последовательно 24, 22, 22 уже в четверг, пятницу 21, в субботу 21, в воскресенье 22, в понедельник 22, в следующий вторник. Но это, может быть, не сбудется, потому что это дальний прогноз. 20 с дождем, потом 22 с дождем. Ну, вот так. Короче говоря, где-то с четверга, нет, даже, наверное, со среды начинаются дожди. И 22. Ну и что? А ну
чем
и что?
Лето,
ну и что?
Понимаю,
чем вам 22? Грибы. 22 это прекрасно. Да. Во-первых, дожди, грибы.
Не жарко.
Вот, знаешь, что
не
еще?
Холодно.
Атмосфера, вот именно. Атмосфера прекрасная, в смысле очистки атмосферы из-за дождей.
Да.
А все эти примеси осаждаются капельками. Все это прекрасно. Значит, что еще? Я не знаю. А чем вам не нравится, я не понимаю? Что, зонтов не купили? Обзаведитесь зонтами. Успокойтесь. Помните, на прошлой неделе вы прошлись по либералам из НГ, а не прошло и трех дней, как вы получили письмо счастья. Вы имеете в виду предупреждение за свингеров. Я потрясен до глубины души, и мы будем разбираться с тем, за что нам дали предупреждение. Но, насколько я понимаю, свингер, который пришел к Ольге Байкаловой, здесь яростно защищал семейные ценности.
Как это ни странно и не парадоксально,
но он защищал семейные ценности.
И, может быть, они вполне
если
работают.
Если я правильно... Может быть, работают. Потому что, насколько я понял из текста передачи, он боролся против супружеских измен.
Да.
Свингеры борются против
лжи.
Против лжи, предательства, против подпольной тайной жизни, против двойной жизни, двойной морали, вот этого все, против семей, которые потом обнаруживаются на стороне, против любовниц, против подобной паскудной грязи. И он обосновывал это именно борьбой, защитой семейных ценностей, если я правильно информирован. Но, может быть, что-то не так. Мне непонятно, почему. Они говорят, мы честные, мы вот действительно... А?
Да, абсолютно.
И он там привел пример, честности. Он говорит, вот полюбился какой-то паренек моей жене. Ну, видимо, так сказать, а бывает, что и влюбляются, и замужние женщины, а что, бывает такое. Ну вот, и он сейчас живет с нами. Он говорит, почему? Потому что он против измен, против грязи, против обманов. Ну а что, я не знаю.
Ну там где-то на кухне он завтрак готовит, не знаю, чаек заваривает.
Конечно, люди встают.
Плиту чистят.
Любовник жены чистит плиту. Заодно и, может быть, помоет посуду, уж как вот со вчерашнего, знаешь.
Ну, да.
Вот. Там посмотрит, чего-то не хватает. И ты едешь, например, он тебе кричит: по пути не забудь яблочек. И что, помидоры кончились. Хотел делать салат, помидоры кончились. Все, и ты такой, хорошо. Вот. Может, даже он и какую-то принесет 5000, скажет, я хотел как-то...
Электричество оплатить.
Ну да, а что это? Я не знаю, почему свингеры нарушают семейные ценности. Я честное слово не понимаю. Я ну, может быть, мне надо подразобраться. Ну, с моей точки зрения, у них какие-то свои ценности, и люди, они, в общем, достойные. Нет? Свингеры, в общем, люди достойные. Вот проголосуйте, пожалуйста. 7373... нет, если... Нет. Абдул, вы же не свингер? Абдул звонит. Значит, смотрите. Свингеры, в общем, люди достойные. 134-21-35, потому что они стараются избежать лжи, измен и предательства в семейной жизни. 134-21-35. Нет, они, безусловно, недостойные. Люди лучше... лучше еще лучше быть. 134-21-36. Но мне кажется, они очень... То, что я слышал, вроде они какие-то такие обоснованно хорошие. Хорошо, сейчас я...
А? Рассудительные.
Они какие-то рассудительные. Я вот... Это мое наблюдение. Если когда будет чуть больше голосов, я скажу вам о результате. Свингеры в массе люди достойные, потому что они избегают лжи, предательства и... лжи, предательства и супружеских измен. Считаю их это грязью. 134-21-35. Нет, все-таки есть гораздо более достойные люди, чем свингеры. 134-21-36. Другие какие-то. Ну, они практикуют какие-то иные практики и лучше в результате. Я не знаю, а что лучше, тантра? В современном европейском изложении. Что в смысле? Что лучше-то? Все, я останавливаю это голосование, хватит, у меня уже очень много. 52 на 48. Свингеры очень достойные люди, 52% считают. Мне кажется, что это отражает. Слушай, про браки, кстати говоря, есть публикация.
Да,
сегодня
в огоньке.
Давай еще воздвигнем семейные ценности.
Браком, да?
Расскажи, потому что я читал в другом месте, что наоборот. Расскажи.
Серьезно?
Да.
Значит, ВЦИОМ опубликовал новое исследование. Коммерсант пишет.
Ага. Четверть века
просто
назад.
Очень много воды просто много сейчас.
Ну хорошо, ну давай вот это верхнее прочитаем. ВЦИОМ опубликовал, впервые просил граждан ответить на сугубо личное, что они думают о разводе. Недавно были опубликованы результаты свежего исследования. Оказалось, что сегодня мы снисходительнее относимся, относимся к распаду семьи. За годы, прожитые в условиях рынка и экономических колебаний, россияне стали воспринимать брак с большим прагматизмом, а друг друга с меньшей терпимостью. Смену настроений исследовал Огонёв.
Ну, тут табличка есть внизу.
Да, внизу, давай очень, посмотрим. Очень. Давай посмотрим. На чем брак держится? Очень интересно. Скажи, пожалуйста, что там есть?
Значит, варианты. С какими из изменений о разводе вы бы согласились? Все зависит от конкретного случая. Можно разводиться только тогда, когда семья уже фактически распалась. Нельзя разводиться ни в коем случае. Надо сохранить брак любой ценой. Можно разводиться в любом случае, хуже от этого не будет. Затрудняюсь ответить. Но больше всего отвечали по первому пункту. Все зависит от конкретного случая. Ну, какие-то такие, в общем, тут...
А вот здесь вот смотри, что, по вашему мнению, препятствует разводам? Что интересно? Невозможность поделить детей, то есть не разводятся люди. Все хотели бы развестись, но не разводятся. Невозможность поделить детей между родителями. Одна из причин. Вторая. Материальная зависимость, несостоятельность одного из супругов. Мне кажется, что чаще с материальной зависимостью сталкиваются женщины.
Да.
Сложности с разделом жилья и имущества. Дальше. Несогласие на развод одного из супругов. Довольно странно. Это довольно странно. Национальные религиозные обычаи. Затем осуждение родственников, друзей. И неприятная, тяжелая процедура развода. То есть развелся бы, но сама процедура тягомотная и не хочется.
Менять документы, особенно там женщины.
Это интересно. Так что же, браки держатся на вот этом, вот на всем? Ну, это, кстати говоря, подтверждает материалистскую концепцию. Понимаешь? Значит, на самом деле браки держатся. Посмотрите, что препятствует разводам? Невозможность материальная жить одному одной и неприятная, отвратительная, значит, процедура.
Да, вот тут, кстати, нет варианта ответа. Вы просто там негативно относитесь к разводам, вы считаете, что это неправильно.
Нет, есть. А знаешь, я бы отнес национально-религиозные обычаи.
А, ну, может быть.
Может быть. К самой процедуре. Вот я бы отнес ответ национально-религиозные обычаи к процедуре, что люди не хотят разводиться из-за того, что это запрещается системой, доктриной, в которой они живут. Доктринальные запреты существуют какие-то. Mm-hmm. Ну вот. Хорошо. А что еще вот здесь? Вот? Что, по-вашему, наоборот, вынуждает детей к разводам? Детей. Каких детей? Людей. Значит, смотрите. Бедность, отсутствие работы, невозможность прокормить людей, измена одного из супругов. Кстати говоря, упала и сильно упала. В 2013 году измена была 24%, считали, что нужно разводиться. В 2015 только 14%.
Значит, видимо, свингеров стало больше.
Толерантнее стали, да. Неумение идти на компромиссы, уступать друг другу, непонимание, эгоизм тоже меньше стало. Больше бедность стала. Вынуждает людей к разводам бедность. Это неправда. Вот, понимаешь, вот этот ВЦИОМ дает вещь, которая с моими наблюдениями за жизнью полностью не совпадает. Я считаю, что бедность, наоборот, заставляет людей жить вместе. Бедность укрепляет...
Тут, может быть, не совсем корректный ответ. Может быть, бедность одного из супругов. Например, муж не работает,
да.
А жена работает, и ее это не устраивает. Ну, то есть, как бы она получает...
Шторм надвигается на Москву, меня предупреждают. Хотя кстати, меня звонили, в 20 километрах от Москвы прошел страшный дождь, какой-то невероятно массированный.
Я сегодня проснулся от грозы, меня разбудила
идет
гроза.
Идет с запада сильный дождь. Вот скоро наконец, и до нас дойдет. Ну, как медленно очень идет. Слушай, я хочу еще одно голосование провозвестить. Мне кажется, что бедность укрепляет семью. Бедность укрепляет семью, потому что отползти некуда, а богатство, наоборот, ее... Скажите, просто бедность... вот мой тезис.
Но если брак... Подождите, а если брак с детьми?
Бедность... все равно. Внезапно пришедшая бедность заставляет всех окуклиться, съежиться и быть вместе. Как-то прижаться друг к другу. Ну, конечно. Какая-то жуткая туча идет на Москву по Ленинградскому шоссе. Ощутимо темнеет. Да, у нас тоже темнеет. Товарищи, как только дождь пойдет, хлынет, я вам расскажу. Но мне только что звонили из Нахабино, вы будете смеяться. Там прошел какой-то страшный дождь нереальный. Но короткий. Давайте проголосуем. Бедность укрепляет семью. 134-27-35. Да. 134-27-36. Нет. Я считаю, что при богатстве начинается гульба. Как богатство пошло, гульба начинается. А?
В смысле измены?
Ну, или вообще развеселый взгляд появляется у обоих членов. Появляется развеселый взгляд, лихой, и начинается какой-то вот, начинается свободная охота какая-то от богатства. От бедности думаешь, когда ты уже слышишь, когда ты собираешься намного тоньше чистить картошку, намного тоньше, а потом понимаешь, что ее можно просто поскрести и помыть, нафиг ее вообще чистить. Потому что с очистками уходит половина картошки, правильно? Значит, когда, тут не до гульбы. Ну что, как за девушкой ухаживать или за мужчиной? Нет, за мужчиной не надо ухаживать. Значит, за мужчиной надо ухаживать. Если бы ты ухаживала за мужчиной, ты бы таскала ему какие-нибудь бутербродики. Правильно?
Ну, это бы жутко раздражало все.
Кого?
Жену. Раздражало бы, если бы она все время обеспечивала мужа.
Нет, я говорю о богатстве. Когда у тебя есть богатство... Когда у тебя есть богатство?
Когда у тебя есть богатство, то есть у тебя, соответственно, нет проблем с...
С материальным,
да.
С продуктами, ни с чем, ни
нет,
с тряпками,
соответственно,
ни
с тряпками. Нету ссор на эту тему.
Да,
нет, ну, никто никого не пилит.
Бедность укрепляет
семью,
ребят.
Вы ходите по ресторанам, не знаю, ездите на Бали,
Бали. Слушай, значит, смотри, давай дадим два сценария. Например, это бедная семья. Он, значит, смотрит на прохудившийся ботинок, как я недавно смотрел. Значит, он смотрит на прохудившийся ботинок и думает, что его в пятый раз надо заштопать. Причем он же не идет к сапожнику, потому что к сапожнику, опять же, деньги надо носить. Он говорит, что у него есть от бати осталось, только надо суровые
такая
нитки.
Кривая,
суровую нитку,
кривая
конечно.
Кривая игла, да.
Надо суровую нитку где-то купить. И он говорит у жены, может, у нас есть где-то суровая нитка? Да? А, нет, ну я найду, у одного попрошу у соседа. Да? Я у одного попрошу. Вот, и все, он ее быстренько раз-раз прихвостит. А нормально все, а нам что, мы же не в ЗАГС идем, правильно? Нормально, походим. Ну вот, значит, это бедность. Если, дальше, он не может себе позволить цветы какой-то там послать девушке. Он не может ей какие-то символы счастья какие-то передать, правильно? Какие-то.
Так.
Ну, все. Ну, у него денег нет, значит, он и не кобелит. Поэтому бедность укрепляет семью, я считаю. Она, если бы она за кем-то ухаживала на работе, она бы ему бутеры потащила, салатик потащила.
Не знаю. Мне
она
кажется, сказала, если человек хочет изменить, сказала, его уже ничто не становит. Ни бедность, ни
девушку,
богатство.
Девушка, например, она замужем. Она приходит на работу в свой бухотдел, а там сидит Виталий Петрович. Она ему говорит, Виталий Петрович, я на вас смотрю, Виталий Петрович. Вы не совсем себе не бережете. Совсем себе не бережете. вы вчера ели вот эту варенку, вы смотрели по телевизору, из чего едят? А теперь же нет, вам винегретика я принесла. Я вам принесла винегретика. Ну, правда, потому что, ну что вы, ну зачем? Это, видите, может отразиться и на цвете
своя,
лица.
Своя свекла.
Свекла с своя, с грядки, абсолютно. Во, значит, ей тоже расходы нужны. На самом деле, мы же знаем, что она в Ашане купила этот винегрет. Ну и нифига, она же не может при муже готовить большую чашу винегрета и тащить Виталия Петровича. Она купила по пути в Ашане. Значит, опять баблос, правильно? Баблоса нет. Ну все. Богатство способствует разврату. Я абсолютно убежден. Я останавливаю это голосование, и вот тебе результат 68 на 32. 68. Слушай, это действительно темнеет прям сильно. Ночь надвигается! А? Ночь надвигается, товарищи!
Красота.
Да, 68% говорят, что бедность укрепляет семью. Это не так, говорят 32%. Сейчас, когда Абдул выскажется. Абдул, здрасте! Вы за что-то ненавидите свингеров? Давайте про богатство лучше.
Сергей, доброе утро. Чисто такой наш российский, знаете, да. Покойного Никулина анекдот. Мужик с Будуна просыпается, да. Рядом с табуреткой лежит стакан воды и аспирин и водка.
Да.
Уходит все чисто. Он удивляется, что же такое. И видит пацан урок. Сынок, что случилось? Говорит, папа, ты что не помнишь? Он говорит, ну так помню. Ну вчера ты пришел пьяный, в матерну маму избил, обливался и лег спать. Он говорит, я это помню. Дальше что было? Мама все убрала. Но когда она себе начала стягивать штаны, ты проснулся и стал орать. Ой, иди, сука, я женатый.
Ах, вот как? И что? Это прекрасно.
Вот такие семьи тоже бывают. Это тоже укрепляет семью, хоть бизнес. Когда он пьяный, но она знает, что он не изменяет. Он
нет, не изменяет, не изменяет. Слушайте, скажите мне сейчас. Скажите, но бедность в принципе сохраняет семьи.
Сергей, знаете, что интересно? Да. Бедность сохраняет семью, но иногда мы мужчины, давайте будем честны, добиваемся каких-то успехов, это мы делаем так, что это мы добились, а она, в принципе, тут ни при чем.
Ну, и?
Согласитесь, после этого она там, мы же эгоистично к этому относимся, да? Она начинает бороться за ценности, которые были, а мы их просто перестаем искать.
С точки зрения китайцев, древних китайцев, фэншуй, ага. Женщина, ваши женщины, кони, собаки, машины, ваши земли, акции, дома – это богатство. Женщина всегда относится к богатству.
Но с точки зрения суфиев, если горит уголь, там же есть тепло и свет, да. Отражение света. Свет, отражение – это мужчина, а тепло – все-таки женщина.
Смотрите, как хорошо.
Я правильно понимаю, что если женщина начинает зарабатывать деньги, то она раздражает этим своего мужа. И тут появляются конфликты и так далее.
Давай
так
подумаем,
далее,
я попробую влезть в шкуру такого мужчины. Если она начинает зарабатывать деньги, то ты думаешь, что она клевая. Но это... А вот, я сейчас объясню, в чем дело. Если бы она просто тупо зарабатывала деньги, все время глядя в пол и спрашивая, чего он хочет. Но дело в том, что зарабатывание денег у женщины сопровождается тем, что она приобретает горделивый вид. Она начинает сама думать, как это тратить. Она начинает говорить, что она сделает вот это непременные улучшения кое-какие. Она начинает говорить, что нужно помочь подружке дать взаймы. Ну, она же заработала, правильно? Вот. Потом, значит, и так далее. То есть дальше ты понимаешь, что у нее веселый вид. А с чего бы это он у нее был веселый? Значит, мужики на нее точно смотрят, ну или в любом случае я бы посмотрел, говоришь ты. Значит, мужики точно смотрят на такую разлихую, лихую бабенку. И, конечно, лапают глазами. А если это так, то кто-то из них и подкатит. И ты понимаешь, что у нее какая-то другая судьба, другая жизнь, и хочется дать ей по роже.
Понимаете, а в противном случае женщина ходит с побитым таким...
Это хорошо.
Да, это когда она не будет интересовать и своего мужа.
Нет, это наоборот, хочется ее как-то...
Пожалеть?
Конечно, о чем ты говоришь. Слушай, я хотел прочитать вам про бедность. А нет, у нас сейчас 56 минут, мы уже не будем. Я думаю, что сейчас мы постепенно... Еще минуточку. Значит, про бедность мы будем говорить сегодня. Я прочитал неплохие статьи. Ну, у нас такая летняя верстка. Мы, в общем, по общим темам идем. Бедность как порог. Социальный экономист Лилия Овчарова, почему в России стало больше бедных из сегодняшнего огонька, насколько я понимаю. У меня тоже что-то было про брак. но наоборот твоей публикации. Вот, семья по-московски. Можно я прочитаю семью по-московски? О финансовых трудностях, загулах и любовной смазке. Это Мослента сегодняшняя. Смотри. Число разводов в столице, в Москве, уменьшилось на 7%. Сообщило на днях городское управление ЗАГС. Мослента выяснила, почему жители стали реже разводиться. Значит, смотри. С января по июнь в Москве зарегистрировано 20 791 развод. А в 2014 году было 22 325, простите, разводов. Это существенно, ну, больше, да? 20 на 22 тысячи. Значит, эксперты считают, что колебания количества расторгнутых браков в городе в пределах 10-20% нормальное явление. Но в этом году именно из-за кризиса семьи укрепляются. Люди начинают гораздо больше ценить семью. Женщины опасаются развода по финансовым причинам. Чаще всего в нашей стране дети остаются с матерью. Если прокормить себя на зарплату многие женщины могут, то прокормить еще пару детей в одиночку невозможно. Тем более, ну, не невозможно, а просто сложно, да? Пособия ничего не дают.
То есть, и опять же, из прагматических соображений, да, все это? Не потому, что у нас скрепы какие-то
какие
духовные.
Какие нафиг в хорошем смысле этого слова? Какие нафиг в хорошем смысле этого слова? О чем ты говоришь? Ни в коем случае. Мужчина, когда он богат, можно ходить по барам, клубам, семья вроде и не нужна. В периоды, когда за кусок хлеба идет борьба, мужчине необходима пристань, штаб какой-то, окоп, дальний окоп, в который он может спрятаться.
Ну да, уборщица, он уже не может себе позволить.
Нужна
химчистку тоже, поэтому кто-то должен стирать, гладить.
На самом деле, да, кто-то должен стирать, гладить, то есть быть женщиной такой в первобытном смысле, заниматься пещерой, пока он находится. А что тут такого? Главное, ты говоришь об этом с скепсисом?
Нет, я абсолютно с улыбкой.
С улыбкой, да? С улыбкой, но с улыбкой, в которой очень много, в том числе почти презрения. Почти презрения.
Плохо скрываем его?
Плохо скрываем презрение. Почему-то не романтично.
Это, подождите, для меня романтика совсем в другом состоит. В том мультике, когда женщина с первобытных, да, вот эти первобытные женщины чистят сковородку, прошло там сколько-то веков, тысячелетий, все то же самое.
Ну, конечно.
Не в этом, я подарю тебе звезду, да.
Да.
Не в этом романтика, а в том, чтобы как-то женщину там, не знаю, сейчас
все будут смеяться. Скажи все, ну дай нам посмеяться. Это прекрасное утро, да. И мы хотим посмеяться. Ну, пожалуйста, дай нам посмеяться.
Ну, как-то, не знаю.
Что, уважать?
Восхищаться, уважать. Там,
восхищаешься, когда она чистит сковородку,
жалеть.
Конечно. Восхищаешься.
Вы восхищаетесь? Когда если так, тогда все, я согласна.
100% восхищаюсь. И притом в каждом движении божественно.
И каждый день, хотя бы раз в неделю, говорить: Господи, какая ты молодец, почистила сковородку.
А сколько раз надо говорить в неделю? Минуточку.
Ну, хотя бы раз.
Что, я-то перебарщиваю.
Перебарщиваете?
Я перебарщиваю, я говорю до одного раза в час. Хорошо, в движение.
Подъем. В движении.
В движении. Секунду. Быстро. Поставим пробки и все. 0 баллов. Нет, не 0 баллов. 3 балла. 3 балла, ребята. Реутов там подъезд стоит. Балашиха стоит на въезд. Не хочет. Текстили стоят. Городка энтузиастов. Волгоградка. С 9 до 11 по циферблату. Очень плохо на внутреннем третьем транспортном. С 9 до 11 по циферблату стоит третье транспортное. И еще. До Киевки, почти от Бутова, стоит внутренний МКАД. Прекрасно? Новости. Часов 6 минут, понедельник, 27 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья как Норра, ведущая этой программы. Здравствуйте, Дарья.
Здравствуйте.
Ну что, ну что? Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город. Исчезли висящие мосты, соединяющие храм со страшной Антониевой башней, опустилась с неба бездна и залила крылатых богов над гипподромом. Хасмонейский дворец с бойницами, базары, караван-сараи, переулки, пруды пропал. Иерусалим, великий город, как будто и не существовал на свете. Все пожрала тьма, напугавшая все живое в Иерусалиме и его окрестностях. Странную тучу принесло с моря к концу дня, 14-го дня весеннего месяца Нисана. Ай! Где еще? Он угасал на мгновение, и храм погружался в темную бездну. Несколько раз он выскакивал из нее и вновь проваливался. И каждый раз этот провал сопровождался грохотом катастрофы. Ливень хлынул неожиданно. И тогда гроза перешла в ураган в том самом месте, где около полудня близ мраморной скамьи в саду беседовали прокуратор и первосвященник с ударом, похожий на пушечный, как трость переломила кипарис. Вместе с водяной пылью и градом на балкон под колонны несло сорванные розы, листья магнолий, маленькие сучья и песок. Ураган терзал сад. Да, ну вот, у нас темно уже и дождь. Ох, какой хороший, как хорошо у нас, а? Все, всюду дождь. Предел скорости 100 км, мне пишут с Новой Риги, мне пишут также об этом из... Что такое? У вас падают кипарисы? Скажите мне, какой кипарис у вас упал? Надломленный кипарис в саду. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Нет, все, она испугалась. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, Сергей, доброе утро, Николай с Новой Риги.
Давайте. Слушайте,
тут, походу... Они, походу, что-то намудрили с дорогой, потому что просто везде слой воды.
Нет, знаете, машина... А где именно? На въезде в Москву два левых ряда надо миновать, не надо туда ехать.
Начинает поворот на Нахабино и от безымянной заправки. Просто у меня, причем агрессивная резина дождевая. И то я после 110 аквапланирую.
Понятно. Да, значит, от Нахабинского поворота до безымянной заправки. А потом, когда вы увидите съезд на МКАД-Север, вот этот вот налево, через правые два ряда, потом там в левых двух рядах гигантское озеро на Новой Риге. Уже перед самой Москвой.
Здесь все предусмотрено, здесь пробка, поэтому все безопасно.
Но перед самой Москвой на Новой Риге, я напоминаю, это абсолютно важно, перед самой Москвой в двух левых рядах огромное озеро, оно всегда там собирается. Я помню, я думаю, это озеро Сиван или что-то такое, потому что армянские люди, которые его устроили, я сегодня не шучу, там стояли благородные отцы такие, седовласые, кучерявые, очень красивые, как будто из Голливуда приехавшие армянские люди, которые строили там озеро прямо в двух левых рядах, и у них получилось. Я знал, что у них получится, и все, там, я думаю, будут разводить осетра. В результате.
Сиванскую форель, по-моему, да?
Сиванскую форель, либо осетра. Да что-то такое будет там разводить обязательно. Ну, хорошо. Слушайте, значит, террористы в Индии за... еще звонят люди. Ну, расскажите мне про свои беды, как вы попали. Алло, здрасте, да, слушаю вас. Алло.
И Дарья.
Да, скажите, здрасте. Здрасте.
Я вот хотел, на самом деле, не об этом задать вопрос, а сколько уже гидрометцентр наш будет Ваньку валять что? И придумывать прогнозы пальцем в небо.
Нет,
и деньги им выделяют, а мы все ждем какого-то ихнего обещанного тепла, одеваемся, потом видим вот этот вот кошмар,
нет,
который
послушайте.
Происходит.
Понимаете, знаете,
даже
наши...
на сутки мы не можем сказать. Что вообще у нас будет завтра с погодой?
Я вам могу сказать за 10 дней. Послушайте меня. Мы должны с вами заботиться о русских людях, правильно?
Ну, наверное, да.
Поэтому мы должны погоду смотреть на американских ресурсах. Это непротиворечивое отчество. Ну, серьезно. Берете Weather Channel, который гадок только потому, что мою Керчь относится к Украине, но на самом деле прогноз дает на 10 дней. Точнейший. Weather Channel. Значит, я смотрю, ну зачем? Я же не могу. Нет, но я же умный человек.
Что гидрометцентр разве не копирует? Не копипастит оттуда.
Конечно, копипастит оттуда. Но зачем нам копипаст гидрометцентра? Когда мы можем смотреть прямо на американских ресурсах. Американцы опутали весь мир, всю планету Земля, своими наблюдательными станциями. Кроме того, они следят из космоса. Они занимаются... Сказать почему? Я тебе объясню почему. Потому что чувствительны к погоде всегда океанские нации. океанские нации. Нации, которые, потому что погода абсолютно чувствительная тема, на море.
Ну, да, всегда. Согласна.
На море, конечно, если ты пойдешь на яхте из какой-нибудь даже там Сотогранде куда-нибудь на Ибису, значит, то ты обязательно должна будешь, во-первых, посмотреть, как ты у Аликан, как не у Аликанте, как ты, ты сделаешь две остановки. Пару раз на маленькой яхте. Ты пару раз заправишься. Ты пойдешь в Альмерию, и там заправишься. И ты пойдешь куда-нибудь действительно в Валенсию, и где ты то снова заправишь, потом ты пойдешь уже на Ибису, может быть. Правильно? Значит, смотри. И отсюда вывод. Ты посмотришь ресурсы не испанские, когда ты пойдешь. Какие? Американские. Угу. Америка следит за погодой на всей планете Земля, ввиду того, что это океанская нация. Ввиду того, что их флот и их люди на кораблях пронизывают весь мир. Они всюду, всюду на морях американцы есть. Они идут, сухогрузы из Китая гигантские, какие-то там, значит, сделанные корейцами сухогрузы, Dow Heavy Industries там, идут из Шанхая в Калифорнию и прочее. Mm-hmm. Поэтому они знают каждое шевеление каждой волны. Не смотрите на русских, смотрите на американских ресурсах, если вы умные. Ну, и не обязательно, вы же не обязательно умные, правильно? Вы же не обязательно умные. Ну, хорошо. Значит, смотрите. Террористы в Индии. Что это? Захватили людей. Террористы, напавшие на полицейские на севере участка. Несколько человек, заложники. Вот так. Погибли 3 человека, 9 человек ранены. Идет большая стрельба, заминировано, Пенджаб и все такое. Я не знаю, кто эти террористы пока, но я догадываюсь. Я догадываюсь, что во время там, им скоро придется омыть ноги и снова совершить намаз, мне кажется. Сначала им постреляют маленечко, и все. Может, их убьют к тому времени. Дочь Уитни Хьюстон умерла после 6 месяцев комы. Вы тоже знаете об этой новости, конечно. Бобби Кристина Браун, единственная дочь певцов Уитни Хьюстон и Бобби Брауна, скончалась в воскресенье. 6 месяцев. Девчонке 23 года.
Да.
Жалко. 22. Нет, 22. 22.
Ну, она то ли случайно, то ли специально утонула в ванной, непонятно тоже. Это большой вопрос.
Она могла специально утонуть в ванной.
Мы этого не знаем.
Случайно трудно. Президент, да, и еще вещь, которую я вам хотел сказать из иностранных хроник. Президент Обама в Кении станцевал Липалу. Ты видала?
Нет.
Он потрясающий! Он потрясающий. Он, у него такая пластика, которая не может быть у... можно я тебе... Я тебе наведу сейчас это дело. Сейчас. Липала. Сейчас я напишу. Липала by Obama. Вот и все. Липала by Obama. Ну, мы послушаем. Сейчас, видите, на самом деле не всем удастся посмотреть, ведь мы работаем на радио. Правда же? Липала. Я пишу. Липала dance. Не надо. Ну, хорошо, dance. Пусть будет. By Obama. И ты посмотришь, он движется так, как ни один белый. Я тебе говорю,
еще бы.
А? Ни один белый не способен, потому что у нас нет таких суставов. Он движется, конечно, божественно.
Не, ну и супруга его тоже. Вы помните это видео, где она танцевала?
И супруга.
На каком-то, да, то ли благотворительном, да, мероприятии.
Обама танцевал, и я должен сказать, лучше бы он все время танцевал. Ну, в смысле, здесь нет расизма, ни тени. Я хочу сказать, конечно, черные движутся божественно. Божественно. Невозможно себе представить белого, который так бы двигался.
Это факт.
Чего, знаешь, почти он же ничего не делает особенно. Он же не делает никаких па, он не пускается в присядку, он не исполняет гопак или русские казачьи танцы, которые с трюками, с трюками, с такими. Он этого не делает, он не танцует на одной руке, ничего подобного. Он просто пританцовывает, но...
Столько
пластики в этом пританцовывании, что абсолютно невозможно себе представить, чтобы мы могли что-то подобное повторить. Слушай, еще из международной информации быстро говорю и все. Вице-спикер Палаты лордов ушел из-за кокаина и проституток. Как выяснилось, распространено видео, где он нюхает через купюру кокаин, в том числе с груди молодой проститутки. Ему 69 лет. Он член верхней палаты британского парламента, был с двумя проститутками сразу и использовал грудь одной из них как площадку для дорожки. Значит, и вот баронесса Фрэнсис де Соуза заявила, что поведение господина Сьюэлла неприемлемо, потому что принцип публичной жизни она не допустит отхода от стандартов, никто не допустит отхода от стандартов, полицейское расследование, комментарии. А кто у нас такой?
Не знаю, я думаю,
давайте все. Ну, вспомните русских все, политиков, но... вспомните русских политиков, которые вот такие лихие. У нас такой есть?
А страшно говорить, Сергей, вы я же не знаю потом.
Какие будут последствия? Нет, ну хорошо, нет. Давай скажем. Ну, у нас есть лихие. У нас лихие политики есть в этом смысле. Ну, не в кокаиновом.
Нет, у нас есть эпатажные политики.
Ну, это же не... А здесь что
и
больше?
И мы можем от них ожидать.
А ведь эпатаж рассчитан на сцену.
А я думаю, что этот лорд, он ему все просто осточертел, и он решил красиво уйти. Думаю,
нет. Нет? Нет. Я думаю, что он практиковал это непрерывно, непременно и обязательно, что это был его просто хабитус такой. Он просто так делал всегда. Алло, здравствуйте.
Buenos dias.
У нас есть какие-то... Да, спасибо. А у нас есть какие-то лихие политики?
Есть. Кто? Прокуроры. Дело прокуроры недавние.
Нет.
Потом,
не
ну, это яркие нет. представители. Нет. И министр обороны.
Нет. Нет. Я вам скажу, почему нет. Наши политики эстетически. Спасибо, давайте вспомним. А, видишь, он нашел. Значит, давайте вспомним. Министр юстиции господин Ковалев в сауне крякает мужичком. Ну, это давно было. Крякает мужичком в какой-то бандитской сауне. И женщины там, собственно говоря... просто украшение, незамеченное, к сожалению, незамеченное участниками сауны. То есть там девки есть, но... Mm-hmm. И даже они сидят
ну, для, в общей... для антуража, да?
Они сидят даже в общей ванне, но в этой большой ванне в джакузи сидят вместе с ними. Но надо сказать, что они не уделяют им внимания и вовсе не центр сцены отношения с дамами. Не центр. Отношения между мужчинами остаются центром сцены. Они там считают, что дамы как собаки, павлины какие-нибудь. Если бы там ходили павлины, это было бы то же самое. Понятно, да? Никто бы не стремился ухаживать за павлинами. Ну, так вот. Или там, сказать, там цапли какие-нибудь. Ну, вот. Дальше. Другой прокурор, генпрокурор, который обнаружился в обществе двух женщин, абсолютно не был героем. Надо сказать, что они мучительно до пота над ним работали. 52 минуты я смотрел видео.
А, кстати, да, это что-то недавно такое было. Да. То ли это видео было обнародовано, то ли я наткнулась.
То ли я наткнулся, да. То ли я наткнулся. Я могу наткнуться на эти кассеты на даче где-нибудь.
А, ну, они даже значит, на кассетах?
Они еще тогда были на бытаками, конечно, на кассетах. Но я хочу сказать, что они мучительно до пота работали над ним. Все время спрашивая, ну чего
они
вы...
какие-то подставные были.
Конечно, подставные, они в этом дело.
Да, провоцировали его.
В каком смысле провоцировали?
Ну, в смысле не...
Извини, ну что ж, сейчас начинается. В каком смысле они провоцировали?
Это был компромат на него, я в этом смысле.
Это был компромат. Раз уж мы начали сегодня про армян, то это был компромат, созданный одним из армянских банкиров, который сейчас дружит с Касьяновым где-то на южном берегу Франции. Значит, это действительно, я фамилию его забыл, извините, пожалуйста, который держал 10 дней эту квартиру для прокурора и туда приглашал каждый раз Алику и Марину, это имена девушек, Алика, крымская татарка, Марина, москвичка, дочка милиционера, угу. дочка сотрудника МВД. Они приходили, причем Алика была студенткой, а Марина уже не была студенткой. Значит, и...
Была аспиранткой. Видимо.
Аспирировала, да, совершенно. Во всех смыслах. Ну так вот, значит, она... они приходили туда каждый вечер, смотрели телевизор, получали $400 в час ночи и уходили. $400 каждый вечер. На случай, если генпрокурор придет. Я даже он пришел, потому что у него была командировка на Камчатке. Он возвращался с Камчатки, и жене мог сказать, что вернется, допустим, ну, не в, условно говоря, не в 12 часов, а там, сказать, вернется там в 10 утра. Угу. Ну, потому что командировка, всегда там большие перелеты, непонятно что, и все. Самолет задержали, наоборот, нет, не вылетели. Понятно, да? И он пришел. Но там не геройство, там нет гусарства. Там они постоянно 52 минуты его спрашивают, ну, чего ты еще хочешь? Потому что он нихт реагирован. Ну, чего ты еще хочешь-то? Ну, что тебе сделать еще? Вот они вот писали. Нет, геройства там нет. Так, а кто у нас герой такой какой-то? Герой вообще, победный какой-то, а? 7373948. Алло, здравствуйте, да, здравствуйте.
Добрый день, Сергей, меня Денис зовут.
Да, Денис.
Ну, вы забыли самое главное у нашего Владимира Вольфовича Жириновского. В 90-е годы он, по-моему, и со стриптизершами гулял, и со проститутками.
Вы думаете, что это не поза?
Ну, я понимаю, что Владимир Вольфович очень талантливый актер, но...
Актер. Он сценичен.
Так,
Владимир Вольфович сценичен,
да. По сравнению с тем же прокурором, это было интересно.
Это было интересно. Да. Хорошо. Ладно, у нас Поткин, Лимонов, Шендерович и Матрас. Немцов же ж, да. Немцов. Вот, все, я вспомнил. Немцов подобен вице-президенту Палаты общин. Борис. После ухода Бориса Немцова ничего не осталось. Все, в мире русской политики.
А, подождите, а не к ночи будет памят Березовский?
Березовский
столько
был.
Скандалов было по поводу этого и фотографии, и прочее. Там,
нет, Березовский
газетах.
был. Действительно,
так и Немцов был.
Немцов
тоже.
Был, Березовский был, значит, действительно ценителем, да, женской красоты Березовский. А еще... Я сейчас думаю об одном действующем политике, который в Куршавель заезжал всегда со стайкой девушек.
А, да.
Со стайкой девушек. Вот, у нас нашлись. Все, нормально. Британия будет бита. У нас есть ребята, у нас есть гусары. Все в порядке. Слушайте, значит, флот на все полюса. Я хотел поговорить про развитие флота. Или давай про Исаакиевский собор поговорим, а?
Давайте начнем с Исааки.
Да. Давай начнем с Исааки. Меня Исаакий интересует. Значит, на самом деле, с конца прошлой недели идет разговор о том, что Исаакий нужно отдать церкви. Так вот, отдавать его церкви или нет, я хочу услышать ваше... Вообще говоря, вы были в Исаакии?
Ну, да.
Да. Вы Конечно. Были в Исаакиевском соборе или нет? Прежде чем мы решим, отдавать его церкви или нет, скажите, пожалуйста, вы в нем были? Вы вообще знаете, про что это? Исаакиевский собор у вас отзывается... Когда вы слышите Исаакиевский собор, у вас что-то отзывается в сердце? Расскажите нам об Исаакиевском соборе. Вы были в нем, вы знаете его, вы его любите. 134-21-35. Вы никогда не были, не знаете, не любите и вообще не понимаете, про что эта песня. 134-21-36. Скажите нам, пожалуйста. И тот, кто был и любит, скажите нам, что именно вы любите в нем? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Дарья.
Да. Доброе утро.
Но, правда, давно, уже год 4
да,
назад.
Да.
Хоть я и православный верующий, но не знаю, что-то больно в церкви много действительно заброшенных, как не раз уже говорилось. Так что
я бы
оставил его за тем, с кем он сейчас есть. А церковь там все равно и так присутствует, и так они проводят свои службы и такое.
Да,
спасибо. Там есть богослужение.
Еще секундочку, подвижение можно?
Да. Давайте.
А, значит, перед съездом на внутреннем КАЗе, перед съездом на Медведского, пазик стоит во втором правом ряду. Без габарита, без аварийки, а в такую погоду его
страшно.
Неплохо видно.
Страшно. Спасибо. Еще А-907МО, А-909-07МО, Геландеваген АМГ в раскраске МЧС, значит, они раскрашены как МЧС, едет сейчас по трамвайным путем в Строгине, и его огромное число людей ненавидит и посылает ему в спину проклятие. А-907МО. Кого он возит, спрашивает, 90-е, чтобы ненавидеть адресно и по фамилии. Я не знаю, но посмотрите, ребят, у кого есть сейчас выход в инет и свободное время, посмотрите, А-907МО Геландеваген, кого возят, чтобы наши люди там специально как-то сосредоточились на послании любви этому человеку, который объезжает их по трамвайным путям. Церковники там уже есть, агрессивные, и окончательно... должен закрыть тему Екатерина, которую вы пишете, что Березовский был педофилом. Это неверно. Известен всего один роман его с совсем молодой девушкой, но надо сказать, что она до этого...
Ну, он якобы не знал даже.
Но надо сказать, что она до этого... Ну, во-первых, ей было чуть меньше 18, но не знаю, насколько это педофильство, значит. А главное другое, что она до этого сожительствовала с фотографом, который фотографировал ее обнаженной. Она уже сожительствовала и все такое, и нельзя назвать ее неопытной дамой. Она была очень опытная дама. Да, значит, смотрите, сообщение писать нужно, ну и покемарить безумно хочется, говорит 31-й. Пишите! И «Спас на крови» тоже.
А 76-й где пишет, да? Как же маятник Фуко, что с ним? Его перенесли в планетарий на Горьковской уже давно.
Хорошо, Исааки перенесли, все, больше не... А я был еще, когда там был маятник.
Да, я тоже была, да, но это совсем не 90-е.
Да, вот тогда, давненько я не был в Питере. Хорошо, вы знаете Исаакий, любите Исаакий и понимаете, о чем идет речь. 134-21-35, знать не знаете и вообще непонятно, что это, и да и фиг с ним. 134-21-36, если не знаете. 7373-948, алло, здравствуйте, расскажите нам про Исаакия.
Здравствуйте.
Да, расскажите.
Меня зовут Инна. Я лично Исааки рассматриваю как музейный экспонат более...
Да, поясните, чем... почему. Поясните, почему.
Ну, во-первых, фрески Карла Брюллова чего стоят, да?
Да.
И, ну, не знаю, все-таки он более открыт для посещения. Именно как музейный экспонат его более воспринимают.
Ну, скажите, почему? А вот церковь говорит следующее. Говорит, ну, а мы не собираемся прикрывать доступ. Пожалуйста, ходите.
Нет, ну это все понятно, но пускай там проходит богослужение, но не надо это как-то возводить в какую-то степень, именно как церковный собор.
Знаете,
там каждый посетитель решит для себя, он туда ходит как в церковь, а иностранцы очень много посещают. Они же
там
не
огромное
туда...
число иностранцев. Да. Вот я вам хочу сказать, что его посещает 3 миллиона человек ежегодно. 3 миллиона человек. Оборот, что это значит оборот в данном случае? Доходы составляют 650 миллионов рублей. 650 миллионов рублей, можете себе представить? Он платит до 70 миллионов рублей в год налоги, этот Исааки сейчас. Налоги государства. Значит, и там 200 с лишним миллионов тратит на реставрацию.
Ну, я думаю, все-таки это как символ Петербурга, один из главных.
Да.
И, соответственно, не нужно его возводить именно в степень, как религиозный какой-то символ, да? Соответственно, пускай каждый для себя решит. Но не надо это как-то вот афишировать и в плане того, что требовать какие-то там преференции более, да?
Да, уличные. Да. А как быть со собором Святого Петра в Риме? Вы ошибочно сравниваете Исааки со собором Святого Петра в Риме, Роман. Я вам хочу сказать, что собор Святого Петра в Риме построен государством для себя. Да? Значит, это место, где служит Римская католическая церковь. И, в общем, не в Риме, а в Ватикане.
Давайте
строго скажем, в Ватикане, а не в Риме.
Да.
Значит, вот Ватикан — это государство, которое для себя, для государства, религиозное государство построило. А надо сказать, что отличие Исаакия заключается в том, что Исаакий был построен государством же.
Да, и никогда Русская православная церковь не занималась... делами Исаакиевского собора, да, коммерческими, финансовыми.
Он всегда был государственным, он построен был государством. РПЦ хочет присосаться к прибыли, полагает Юрий.
Ну, это очевидно, потому что богослужение там есть на самом деле, то есть нельзя сказать, что это строго музей. Там проходит богослужение.
Да, но он возводился как культовое сооружение, говорит Екатерина, это верное утверждение. Спасибо, Екатерина. Это здание возводилось не как музей, говорит Екатерина.
Да.
Это верно. Утверждение. Мы не можем с этим спорить. Это было бы глупо. Послушай меня, ты строишь храм, тебе говорят, вы построили музей. Ты говоришь, подождите, но я-то строил храм.
Так и там проходит богослужение, здесь нет никаких противоречий.
Ну, знаешь, есть все-таки противоречия. Ну, есть. Согласись, что есть. Ну, даже что, несмотря на то, что нам...
Чтобы храм, точнее, был окончательно культовым местом, нужно, чтобы РПЦ, торговала и так далее,
получала
какие-то деньги.
Здрасте.
Алло.
Да, здравствуйте.
А как же Лавра у нас? Она в церкви принадлежит, а иностранцы ходят.
Ходят в Лавру, конечно. И всегда надо отдать им должное.
Нет, у меня вопрос, зачем вам нужно, чтобы Исаакиевский собор принадлежал Русской православной церкви? Что изменится для вас?
Они будут ее содержать и так же будут все делать.
Нет. Содержать станет трудно, потому что, смотрите, сейчас-то там билеты, насколько я понимаю.
Нет,
билеты в храм продавать нельзя. Билеты...
Можно в Лавре тоже там фотографии, еще что-то. Они собирают деньги.
Лавра сейчас все-таки Исааки. Ну, давайте, подождите, я за вас, но давайте мы...
Я имею в виду Загорский,
Я все знаю.
В посаде.
Подождите, вот давайте я за вас, но попробуем быть более аргументированными. Давайте. Есть аргументация Екатерина, которая нам написала на сайт, которая говорит, что это строилось не как музей, это строилось как храм. Поэтому почему бы ему не быть... она соскочила. Почему бы ему не быть храмом?
Да, он и есть храм, боже мой. Что же изменится для туриста или для верующего человека, если Исаакий перейдет в ведомство
РПЦ? Для атеистов точно изменится. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей.
Здравствуйте, да.
Михаил Иванович, вопрос на засыпку. Храм Христа Спасителя. Насколько мне известно, лет 5 тому назад были сообщения, что он принадлежит ЗАО «Христос Спаситель» или как-то. Кому принадлежит храм Христа Спасителя? Давайте с этого начнем.
Ну, давайте, да, давайте, может быть, получим справку. А у вас есть какие-то догадки страшные?
У меня есть догадки, не догадки, что это частный, это ЗАО. По всем моим данным, когда там эти самые автомойки и так далее и тому подобное, офигеть, то было сказано, извините, что это акционерное общество, извините, закрытое акционерное...
Я не могу, Михаил Иванович, Михаил Иванович, честное слово, первый раз на старуху бывает проруха. 9.31, а я не отдал новостям. Погнали.
Подъем.
По просьбе нашего слушателя, Михаила Ивановича, я раздобыл информацию. На самом деле, это все известно уже 3 года. Я вспомнил, потому что я читал эту статью, но вот ее нашел. Значит, есть ключарь храма Христа Спасителя, протоиерей Михаил Рязанцев. Он возглавляет фонд храма. Внимание, очень важно. Значит, смотрите. Фонд храма, секундочку. Кому принадлежит храм? Фонд храма возглавляет ключарь Рязанцев, господин Рязанцев. Его спрашивает корреспондент какой газеты, не понимаю. Газета «Крестовский мост». Значит, смотрите, скажите, кому принадлежит храм? Городу. Городу Москве. А фактически всем распоряжается фонд храма. Весь комплекс находится в доверительном управлении у... Значит, это ЗАО, которое вы думаете. ЗАО это принадлежит правительству Москвы, насколько я понимаю из публикации. Дальше. Создан фонд храма, который управляет храмом. Фонд подотчетен патриарху, спрашивает пресса. Нет. А кому подчинен? Церкви никому. В церкви никому. Значит, есть президент фонда храма, отец этот Михаил Рязанцев. Но он говорит, это номинально, если вы заглянете в устав фонда, увидите, у президента нет реальных прав. Когда столичная власть создавала этот фонд, то распоряжение всеми финансами оставила в руках своих людей. А церковь отвела чисто представительскую функцию. Это храм Христа Спасителя. В результате президент представитель патриархии, но ни к деньгам, ни проектам он отношения не имеет. Вся реальная власть в руках исполнительного директора, который он назначает по согласованию с патриархом московская власть. Значит, внимание, вот так устроен храм Христа Спасителя, если верить этой публикации. А именно, есть какое-то ЗАО или что-то, которое владеет храмом, как недвижимостью, хозяева истинные, правительство Москвы. Есть фонд, который управляет. Этому фонду правительство Москвы дает большие деньги, которые господин Рязанцев называет немалые деньги. То есть большие деньги. И на кассе сидит человек, который согласуется, по согласованию с патриархом назначается из правительства. На кассе. Вот так дела устроены в храме Христа Спасителя, если верить этой публикации.
Но мы не знаем, как РПЦ собирается управлять Исаакиевским собором.
Мы не знаем. Но Исаакиевский собор... Сейчас смотрите, есть про и контра, как всегда. Значит, смотрите, Исаакиевский собор... Почему он не должен доставаться церкви? Есть такие аргументы. Я анализирую аргументы, которые предложены прессой. Первое. Он всегда строился как государственное учреждение, государственное здание. Строился, насколько я понимаю, при Александре Первом, да?
Да, 1818 начал строиться.
Да, в 18-м? Ну что там, деньги какие-то начали собирать или что? Нет, не собирали, кстати, деньги. Как-то проект был раньше создан, и к нему все не приступали. Значит, вот строился он, значит, на деньги государства. Не на деньги прихожан, не на деньги церкви. На деньги государства. Строился как государственный храм. Это первое. Первое важное соображение. Он никогда не принадлежал, строго говоря, РПЦ. Как будто бы. Я думаю, что есть более информированные люди, но я ориентируюсь на мнение в прессе экспертов, впрочем. Первое. Второе. Сегодня там каждый день идут службы. Ежедневно идут службы. И это положение могло бы удовлетворить верующих. Там действительно каждый день идут службы. Третье. Сегодня приходящих на службы в Исаакиевский собор 1%, внимание, 1% от всех приходящих в собор. 1. 99% приходят туда не на службу.
И это не устраивает церковь.
И это не устраивает церковь. 3 миллиона человек посещают ежегодно Исаакий. 3 миллиона человек. Из них 1% посещает Исаакий ради службы. И 99% посещают с другими намерениями. в основном культурологическими, конечно, изучение культуры.
Ну, конечно, да.
Значит, есть подозрение, есть опасение, что если эта церковь заберет себе этот храм, он будет, строго говоря, церковным зданием, туда не пойдут люди, преисполненные культурологического пафоса. Какого-то они хотят пойти и все. Ну, например, я... могу...
Это сложный вопрос. Есть же Казанский собор, да, на Невском и Грибоедове.
Казанский где... забрался.
Да, и там как раз очень пышные такие большие богослужения, и, в принципе, тоже очень много туристов приходит. И...
Но... Это не бесспорный вопрос. Это... Но я ходил в храмы христианские, в том числе православные, раньше и перестал сейчас. Это связано с тем, что я ходил туда, когда они были в загоне, когда они были на второстепенных ролях, и мне казалось это до известной степени вызовом ситуации. Я ходил, что мне казалось, что им надо помогать. Я ходил поэтому в православные храмы, потому что мне казалось, что им надо помогать. Я там покупал свечи, чтобы помогать, внимание. То есть мне казалось, что я должен какие-то деньги оставить, эти ребятам надо помогать. Мне так мнилось. И они были скромны. И эта скромность мною не воспринималась как вызов и попрание моего личного пространства. Сегодня и церковь вызывала желание помочь. Сегодня церковь иная.
Да, переходит
она,
личные границы.
Она не скромна, и она переходит в мое личное пространство. Она переходит в личное пространство моих детей, она атакует, церковь меня атакует сегодня.
Церковь как институт, безусловно.
Да, конечно, в школе и всюду церковь атакует. И в этой связи у меня пропадает желание помогать сильному. Ну, когда они были слабые, я им помогал. Когда они стали сильными, у меня исчезло желание помогать. У меня возникло желание защищаться, потому что они атакуют. А я под атакой, и я думаю, что это может быть ужасно. Ну вот, это соображение за то, чтобы это оставалось музеем. Это соображение.
Да, более того, в Питере нет проблемы, где помолиться. Да. Ну, правда, если
кроме
мы говорим о том, что там 1% богослужения...
Помолиться да. Помолиться один... есть где, есть, да. Находится где.
Да, и там недалеко, кстати.
Я, кстати, когда был в Питере, старался зайти в Николу Морского. Мне казалось, Никола Морской очень такой пропитанный молитвами храм. Сегодня бы я не зашел. Именно потому, что церковь в нападении, я в защите. Я всегда заходил в Николу Морского.
А это, где это, напомните?
Это как, знаешь, идти... я скажу, я ведь проходил ее, я ходил из гостиницы Советской на метро Технологический институт.
На технологии.
Да, вот туда к технологии, и там слева, вот по дороге, как я шел, послева у меня был Никола Морской. Я всегда заходил. Сегодня бы я не зашел ни в коем случае, потому что я защищающаяся сторона, церковь атакует, нарушает личное пространство, я не хочу подвергнуться атаке, мне это неприятно. Ну вот, значит, это вот такое соображение, почему оставить музей. В музей я пойду, в церковь ни в коем случае не пойду. Конечно, ни в коем случае не пойду. Значит, теперь соображение, почему там должна быть церковь. Соображение, почему там должна быть церковь. Первое. Строители строили это как храм, и это абсолютно принципиально важное соображение. Строился храм, никакой не музей. Никогда не было мысли, что давайте построим музей. Правильно? Не было. Значит, да, почему, а почему еще должен остаться музеем? Потому что там сложнейшие работы. То есть все равно государству придется заботиться об Исаакии, а не церкви. Поэтому главенство церкви там будет номинальным опять. Таким образом, это все странно. Ну, хорошо, давайте вернемся. Почему это должен быть храм? Первое. Он был построен как храм. Это первое и непобиваемое соображение. Это соображение побить невозможно. Ну, невозможно. И он был построен не как гидроэлектростанция или, так сказать, там, карусель. Он был построен как храм. С этим надо считаться. Это надо уважать. Ну, воля строителей, с моей точки зрения, всегда первична. Так же, как метро Войковское было построено строителями, как метро Войковское, и с волей строителей надо считаться. Да? Так же, Исаакий был построен как церковь. И мы должны это уважать. Другие соображения. Существует в Европе масса храмов, которые представляют собой историческую ценность. Формально принадлежат по-прежнему, ну, веками церкви. И это не вызывает никаких возражений, больше того, государство, понимая историческую ценность, способствует их реставрации, способствует их изучению научному, культурологическому и так далее.
Да.
Тут противоречия в цивилизованном обществе быть не может. Ну, не может. Ну, как я, зачем же? Мы же не дикие люди, правильно? Ну, почему мы не можем приходить и изучать храмовый комплекс? Кому бы он ни принадлежал, не знаю, буддистам, в данном случае православным. Давайте изучать. А почему? Они же не против сами. Православные же тоже не против. Давайте все изучать, давайте, так сказать, там реставрировать, давайте великолепно работаете, каким-то образом помогать им сохраниться, печатать альбомы вместе. Ну, так далее. Здесь православные не будут против, поэтому никакого противоречия здесь нет. Ну вот соображение за и против. Вот соображение за и против. Других я не нашел. Но при этом сегодня там каждый день проводятся службы. Каждый день проводятся службы. И верующих прихожан, приходящих на эти службы, ровно 1%, как пишет руководство этого музея, ровно 1% от всех приходящих в храм, 99% приходят туда с туристическими намерениями. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы понимаете, действительно какой-то странный спор.
Да.
У нас единственная православная церковь, которая... работает, вернее, как музей, это в Турции находится, храм Софии. Ну, да. Я понятно, Турция...
Нет, там, вы знаете, что храм Софии был мечетью, и именно из-за этого...
Нет, сначала был, он с 6 века был построен.
Вам огромное спасибо за попытки меня...
А потом Турки в 1432 году захватили и сделали мечеть.
Спасибо за попытку меня образовать.
И также когда он был построен как храм... Да. И нормально функционировал. И музей никто не отменял, как храм Христа Спасителя. Ходит экскурсии на это.
Да.
Ну, это же есть здравый смысл. Но
в Софии, святой, давайте. Ну, давайте, остановитесь.
Это секундочку. Уважать людей надо было.
На секундочку, вот к Софии. Своей. Вернемся к Софии, потому что вы не дали мне сказать. К Софии вернемся.
Извините.
Ввиду спорности статуса Софии, из нее сделали музей. Понимаете?
Никакой спорности не было. Был захват 1300.
Ввиду спорности статуса... Давайте тогда я подведу итог и точку. Все. Значит, ввиду спорности статуса... Ну, захватите назад, если можете. Вы же не можете захватить назад. Ввиду этого образуется спорность. Спорность образуется ввиду того, что он был захвачен, не захвачен, а назад не захвачен никогда. Понятно? Освободить значит, крест над Святой Софией, это 19 век. Вы меня в 21 веке возвращаете к этим спорам. Послушайте меня. Ввиду спорности храма Святой Софии и возникшей потом, впоследствии, там, мечети, который был захвачен, это я все в курсе, и не захвачен никогда обратно, и никогда не освобожден, ввиду этого, чтобы не было большого спора, там музей. Это понятно. Это мне понятно. Но при чем тут наши здесь, на этой территории? Кем они захвачены? Пока никем. Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, Сергей, доброе утро. Николай, Ставрогин. Слушайте, смотрите, никто не будет спорить, что это работа церкви, это работа патриарха, находить новых адептов, распространять.
Да.
Есть место, у которого миллионные посетители. Это миллионная клиентская база. Если он хочет их захватить, он делает отлично свою работу. И при этом формально... Он еще может оказаться прав. Я считаю, это гениально, он красавчик.
Слушайте, ну какая прибыль РПЦ от Исаакиевского собора? Прибыль от туристов получает руками. Я вам скажу следующую вещь. Я был в октябре минувшего года в Брюгге. Вы знаете, это город, откуда начал свой путь Тилли Уиллиншпигель вместе со своей Нелли. И мне, ну, мне нравится Брюгге. Вот и, все. И я там посещал один собор. Зашел почему-то, но как под поток людской, и все занес. Я понял, что это действующий собор. И там какая-то стоит корзина для сбора денег или что-то такое. Я не дал им ни копейки, естественно. Вот, но я вижу, что там много и так денег. Я думал, что если бы они сказали мне, возьми сколько хочешь, я бы забрал все. Ну, может, половину. Значит, ну, я не дал, но и не взял. То есть, в этом смысле я молодец. Значит, но я понял, что это церковное учреждение до сих пор, что церковь,
да.
Церковь это держит. Но так там нет билетов. Там нет билетов. То есть, Исаакий потеряет деньги. И серьезно потеряет. Ну, значит, государство откуда-то должно будет это компенсировать. Сейчас, когда у нас не так много денег, государство должно будет вернуть эти 600 миллионов. Смотри, они зарабатывают 650, если я не ошибаюсь, миллионов. Сколько я сказал? Я сказал перед этим в передаче, но уже забыл. 650 или что-то в этом роде миллион. Сейчас скажу. я сейчас скажу вам, 650 миллионов рублей в год они зарабатывают. 650 миллионов рублей. На реставрацию тратят 200, значит, 450 остается. От 50 до 70 налоги, значит, 400 остается. 400 миллионов. 400 миллионов. Это единственный музей в России, который не получает госдотации. Они не получают госдотации. А будут получать.
А будут, да.
Потому что если они перейдут к церкви, церковь не может продавать билеты. Не может просто. Ну как, ну что, храм продавать, да, билеты, это уже слишком, я думаю. Это уже слишком. Значит, не будут. Значит, все ляжет на плечи государства. Правильно? Продавать билеты в церковь – отличная идея, говорит Монк. Нет, это отличная идея, которая не будет воплощена никогда. И я думаю, что в церковь всегда вход будет бесплатный. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Александр, Подмосковье. Да, вы знаете, вот этот спор мне напоминает известный фильм «Диалог, да, Куравлева и Яковлева про Кемскую волость».
Да, прошу вас.
Давайте отдадим, значит, Кемскую волость, читая Исаакиевский собор, потом еще что-нибудь отдадим. Церковь – общественная организация. Она может, в принципе, запрашивать некие здания, вернуть и так далее. Но если мы вспомним, один из радиослушателей вспоминал, сколько брошенных, забытых храмов, которые сейчас как склады используются в лучшем случае. Может быть, на это обратить внимание?
Ну, а с другой стороны, с другой стороны, как склады. Я знаю такие церкви. И должен сказать, а там и людей-то не осталось.
Ну, людей, если объект на объект восстановится, и люди найдутся. Uh-huh. Я вот имею через знакомство с одним из настоятелей из храма Брянской области. Ну, в общем-то, расклад такой. Хочешь сидеть в хорошем месте, даешь наверх. Там собирается сумма, идет еще выше и так далее.
Не знаю. Мне кажется, что если возникнет церковь на месте мертвой деревни, то мертвая деревня останется мертвой. Почему-то вы думаете, что если построить церковь в месте мертвой деревни и разрушенный храм восстановить, то непременно там обнаружатся люди? Нет. А как, откуда они обнаружатся-то? Вот это какая-то ошибочная точка зрения. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
А кто сейчас управляет Исаакиевским собором?
Каким собором?
Какие люди?
Исаакием?
Да, да, да.
Сейчас там музей. Есть директор музея, ну как обычно. Музей, директор
кто,
музея.
Кто директор? Какие люди? Как а вы? Знаете, кто управляет? Я вам сейчас сразу скажу. Управляет господа евреи. Поэтому-то ему не хочется отдавать евреи, его евреи. Церкви.
А почему евреям не хочется? Подождите, можно вопрос все-таки не в бровь, а в глаз? А почему? Нет, подождите, обоснуйте. Ну, сейчас, когда у вас кончится воздух, скажите мне.
Он строил как храм.
Подождите секунду. А скажите, а у вас воздух закончится? А воздух закончится? А теперь скажите мне, а почему евреи против? Вот мне просто интересно.
И это потому что большие деньги. Там. Вот вы сами сказали, 300...
Нет, 650, я сказал 650. Нет, я сказал 650. Я сказал 650. 650.
Куда уходят?
650, я сказал.
Остальные деньги куда уходят, скажите.
400, мы с вами 300 миллионов не нашли, куда уходят. Но, может быть, на зарплату еще часть какая-то идет.
Да, да, ну, конечно, неплохо. Неплохая зарплата, блин, а?
То есть евреи...
Смотрите, грабанули, а сейчас вы начинаете гнать к чертовой матери оттуда всех. И отдать церкви.
Я на самом деле польщен вашим звонком. Спасибо огромное.
Спасибо. И перестать евреем об этом рассуждать.
Но можно я спрошу, а вы когда молитесь в церкви, вы бываете в церкви?
Конечно.
И вы молитесь, глядя на иконы?
Конечно.
А там сплошь одни евреи, это вас не смущает?
Вот это другие евреи.
Это хорошие евреи. Все понял. Это другая разновидность еврея. Конечно. Я, боже милостивый, я на самом деле попал в страшную западню. Конечно, это же были другие евреи. Совершенно другие. Конечно. Господи. Притом, те были правоверные, а нынешние неправоверные. Может быть, это сегодняшние евреи-атеисты. Вот в чем проблема, да. Прекрасно. 7373948. Алло, здравствуйте. Да. Да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Илья, Москва.
Не еврей ли вы, Илья? У вас еврейское имя, простите. Да, прошу вас, продолжайте.
Ну, да, имя еврейское, наверное, древнееврейское, но я сам...
Не наверное, оно, естественно, еврейское. Да, прошу вас.
Да. А кто вам сказал, что не будет никакого побочного дохода у церкви, если Исаакиевский собор перейдет в ведомство и в собственность фактически РПЦ?
Да.
Ну, можно не продавать билеты, но можно, вот, если вы были в каких-то монастырях или иных храмах, которые находятся в РПЦ, там достаточно бизнес процветает по продаже сувениров, по продаже...
Знаете, еще, можно, Илья, я добавлю? Я я бы договорился еще с туристическими компаниями напрямую, потому что не надо продавать билеты, а туристические компании, они все-таки привозят автобусы свои и так далее,
да,
чтобы они каким-то
образом делились. Да,
но это все равно какой-то фонд возникнет. Я не думаю, что это РПЦ будет делать напрямую, а какой-то фонд может это делать.
Вы понимаете, вот я юрист, я неоднократно видел документы церквей и храмов уставные. Понимаете, это религиозное объединение, религиозная организация. Это отдельный вид собственности. А когда на это нагромождает зал, это другой вид собственности совершенно. Да, это акционерное общество. Это общество, которое преследует целью прибыль. Религиозного, что не преследует
Нет.
целью прибыль.
Вот, а можно я поспорю с вами, хоть вы и юрист?
Давайте.
Мне кажется, что ЗАО не всегда строится с целью прибыли. ЗАО строится как... ЗАО создается иногда как инструмент владения, а потом через ЗАО просто проводятся деньги на поддержку этого объекта культуры. Вот и все.
У нас по закону, акционерное общество и общество ограниченной ответственности, то всегда прибыль, цель прибыль. Если цель она прибыль. Используется как управляющая компания, да. Бога ради, но от управления все равно получается прибыль. Общественное объединение, общественная организация, религиозное объединение не преследует прибыль в принципе. В уставе нет у них
это
такого.
Верно.
Они не могут преследовать
это верно.
Прибыль.
Но как инструмент, вы знаете, что иногда бывает партнерство, партнерство с целью наследования, бывает компания с целью charity, charity-компании, которые специально для того, чтобы как это называется, раздавать деньги и так далее. То есть бывают сложные формы. Бывают сложные формы. Бывают. Ну, согласитесь. Ну, нет. Зачем вы спорите?
А зачем, простите, вам пользоваться туристической компанией, если вы знаете, что вы можете пойти в храм бесплатно?
Ну, и не надо никакой. Но иностранцев-то возят автобусы.
Ну, иностранцы
посмотрите направо,
прочитают...
посмотрите налево.
Ну, нет, неправда. Есть, сейчас иностранцы ездят не группами, а сами по себе. И они прочитали в TripAdvisor, что туда вход бесплатный для верующих. И не будь дураком, пойдут туда просто так.
Да, в общем, да. Ну,
да, это в основном китайцы сейчас ездят автобусами, их можно заподозрить. Да,
европейцы прочитают TripAdvisor. Это правда. Европейцы не пойдут без TripAdvisor, а если там написано, что бесплатно, они пойдут бесплатно. Ну, конечно. Но мы о дурных, говорят европейцы. Ну, вы знаете, это один из европейских языков. 9.59 в движении.
Подъем в движении.
Ты прям права. Слушай, сейчас я быстренько еще раз перезагружу пробки. У меня было 3 балла, сейчас 4 балла. 4 балла, да. Спасибо. Значит, на подъезде к Реутову внешний МКАД остановился. В текстильщиках сегодня хуже обычного. 2 км в час всего. На Нижегородке 10 км в час. И 5 км в час на шоссе энтузиастов. Переместилась пробка. На третьем транспортном была пробка с 9 до 11 по циферблату на внутреннем. Третьем транспортном теперь ее нет. Что такое более желтое стало, уже не красное. Зато на 12 часов по циферблату здесь у Савеловского и всюду очень красное внешнее третье транспортное. Дальше. На въезд в город самые ужасные места. Это перед газопроводом по-прежнему Калужка. Скорость 7 км в час. Киевка едет 15 км в час. Но красная зона очень большая, то есть задолго движение почти останавливается. Балашиха ужасно плохая.
Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! 94.8. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы.
Реклама. Если у тебя есть цель в жизни, ты стремишься к ней и мечтаешь о будущем, если тебе не все равно, что будет с тобой и с твоими близкими, если ты хочешь добиться многого, тебе нужна жизнь без наркотиков. Сам выбирай свой путь. Сам принимай решения и двигайся вперед. Просто не пробуй. Просто живи без наркотиков.
Телефон рекламной службы 737-8744, код 495.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Сережа Пастушок, поиграет,
гранья дров Сережа.
Десять часов 5 минут, понедельник, 27 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнор, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко. Доброе
Даша.
Утро.
Даша. Значит, меня раз... Я прошу прощения у нашей просвещенной аудитории, что я угостил вас антисемитом. Я считаю, что иногда надо угощать людей чем-то экзотическим.
Знаешь, для профилактики.
Да, для профилактики и вообще, чтобы почувствовать. Последний, который нам звонил антисемит, был превосходен, согласитесь, прекрасен и заслуживал того времени эфира, которое ему было выделено. Но также я продолжаю, значит, если позволите, еще, насколько же я уже вошел в раж, еще угощу вас антисемитом. Выяснилось мое еврейское происхождение. Вот каким образом, посмотрите, пожалуйста, 507 нам пишет. Сергей, это на самом деле иносказание, это Соломон, еврейское имя, Сергей. Леонид происходит от Леона, что тоже, как выяснил 507 в своих лингвистических изысканиях, это еврейское имя обязательно. А Даренко от Доры. От Доры. И все это вместе от Авраама, и вы тоже еврей, сказал 507-й. Я всю жизнь думал, что Сергиус — это фамильное имя одной из римских семей, которая почему-то стала именем собственным, но это вообще фамилия. Фамилия римлян. Одна из фамилий римлян. Я к ней никакого отношения не имею, но вот почему-то меня так назвали. Леонид — это, строго говоря, сын льва, Леонид. Вот это «ид», это означает, что он сын льва. Но уже в греческой традиции, таким образом, Сергей Леонидович вполне себе римско-греческое сочетание. А Даренко, вы правы, да, действительно, Дорен, Дорон на иврите означает «вождь поколения». Дорен или Дорон означает «вождь поколения», «ведущий поколение», «ведущий лидер поколения». Но в моем случае, к сожалению, мне очень жаль, происхождение моей фамилии не от лидера поколения. Мне бы хотелось, но это неправда. Происхождение моей фамилии не от лидера поколения, а скорее от ностальгии, которая по-румынски, значит, слово ностальгия, плач по родной земле, ностальгические переживания человека, расставшегося, и так далее. Вот отсюда происходит. Дор, например, по-португальски, это боль, страсть, пытка, ну вот боль, дорож. Да, значит, это все-таки вот такое происхождение моей фамилии. К сожалению, ну а я продолжаю вас пытать в этой связи. Хорошо. Ну, прекрасно. Самое страшное для русичей в том, что Иван — чисто еврейское имя, говорит Марат. Безусловно. Конечно, Иван.
Иван.
И Иван действительно еврейское имя. Хорошо, давайте. Так вы румын, говорит Бонифаций, наконец, Бонифаций. Ну, это был камин-аут такой. Это был камин-аут. Я выдал себя. Действительно, семья по отцовской и последовательно по мужской линии, если следить за моей семьей по мужской линии, то обнаружится, что они происходят из южнее Дуная, из села, которое в Турции в то время называлось Картамыш. Картамыш. Это была Турция. В то время это было захвачено турками место. И они жили в Турции. И когда русские вели как раз войны русско-турецкие, значит, освобождая славянство, вот наша деревня, та южнее Дуная, Картамыш, она скомпрометировала себя перед турками сотрудничеством с русскими войсками, помогала русским войскам. Помогала плотниками, там, наведение там, мостов, понятно, да? Ну, давала людей русским войскам охотно и с любовью. И когда русские войска бросали эти земли, значит, старшины, вот наши старейшины этой деревни, попросились у генералов забрать, потому что были убеждены, что турки вырежут начисто. И,
это они умеют, да?
Да. Вы были убеждены, что турки вырежут просто. И таким образом, пришлось им идти за русскими войсками в обозе, и царь дал земли под Луганском. Под Луганском. В прекрасном селе Троицкое, вы можете исследовать это. В прекрасном селе Троицкое они основали, пристроили к селу Троицкое такой аппендикс, который назвали, вы будете удивлены, Карта-мыш. Назвали Карта-мыш. Поэтому, если вы поедете в Троицкое, в Луганской области, и там спросите, а где Карта-мыш? А где Карта-мыш? Там за речушечкой Карта-мыш. Я там был. Прекрасное место. Прекрасные люди. И все на свете. Но, правда, они почти все умерли уже. Карта-мыш умирает. Может быть, там вовсе никого не осталось. Смотрите, значит, что с долларом? 58.65 мы видим. То есть на, все радуются, что доллар попран и бежит. Но 58.65 – это, по-моему, уровень все еще очень сильный. 64.78 к евро. Если позволите, я посмотрю главную пару, чтобы детским садом не заниматься. Секундочку. О, Господи, Bloomberg посылает мне рекламу. Я балдею. Слушайте, я не могу. Посмотри, что творится, а? Ну, что это такое? Ребят, я посмотрю чуть позже, и я посмотрю доллар и евро, ладно? Когда у меня будет... Или киньте мне, что сейчас доллар и евро, а? Потому что у меня Bloomberg Business почему-то перезагрузился с новой иконкой и показывает вообще не то. Хорошо, а нефтица? Она, голубушка, на 54,79. Кормилица, углеводородица. Она низкая, она низкая. Но... такая, что и мы еще будем живы и на этом. И за это спасибо. Хорошо. Чего там?
Ну вот я открыла вам Форекс.
Форекс, ой, спасибо тебе большое. Что там? А, ты на Форекс ПФ?
Да.
58.69. Да, давай посмотрим сейчас мы, знаешь что, доллар к... Вот здесь вот должно быть справа внизу. Вот. Доллар-евро. Доллар-евро. Найди мне доллар-евро, а, добренько. Я пока буду лопотать что-нибудь. Доллар-евро. Здесь же и есть, на самом деле. А?
Смотри, курс доллара к евро.
Где? Вот. Доллар-рубль, а надо здесь поменять. Сейчас мы поменяем вот здесь. Евро. Нет, евро-рубль тоже. Фигня какая-то.
Нет,
а, давай. 1.1046. Все, спасибо большое. 1.1046. Скажите, пожалуйста. Значит, я хочу... вот еще смешная новость. Неизвестный попытался ограбить магазин Erotic City в восточном округе Москвы, но встретил отпор со стороны продавца. Насколько я понимаю, это была продавщица. Это была продавщица. Было сообщение, что это женщина.
Да.
Это была добродетельная женщина, которая торгует пластмассовыми пенисами, значит, и дильдо. Вот. Она, у ней в кассе было 14 тысяч рублей в этот день, 14 400 рублей. Он вошел, размахивая пистолетом, во всяком случае, так она видела, пистолетом. Значит, она, не убоявшись пистолета, защищала 14 400 рублей и изгнала надменного пистолетчика, поколачивая его дильдо по голове.
Она очень принципиальный человек.
Она была принципиальным человеком. Ну, скажите, на таких людях земля держится. Да, а?
Абсолютно.
Это потрясающе просто. Просто умница. Ну и все. Слушайте, давайте поговорим о флоте. А о флоте у нас еще экономика сегодня большая, потому что никто ни о чем не пишет, потому что ничего не происходит. Президент Владимир Путин обновил принятую 14 лет назад морскую доктрину. Новый документ учитывает изменения геополитической ситуации в мире. В частности, сейчас я вам расскажу. Кто-нибудь флотские офицеры, позвоните, пожалуйста, чуть позже. Смотрите, значит, выделено будет флоту, ввиду того, что мы тоже станем морской державой, такой настоящей, ввиду того, что у нас интересы в Арктике существенно расширились, мы должны там представительствовать, на Тихом океане тоже у нас существенно расширились, у нас там сужается население и в то же время расширяются интересы, парадоксальным образом. Ну, смотри, значит, 4,7 триллиона рублей мы выделяем флоту. Почти 5, ну, почти, может быть, я тут залихватски округляю, но около 5 триллионов рублей. 8 ракетных подводных крейсеров стратегического назначения 955-го проекта «Борей». 8 подводных лодок атомных 885-го проекта «Ясень». 8 фрегатов 22-350. 6 проектов 11-356, это все суда. 35 корветов, из которых 18 должны составить проекты 20-380 и 20-385. 6 малых ракетных кораблей «Буян». 6 больших десантных кораблей проекта 11-711. Это много или мало? Это много или мало? У меня просто вопрос. 7373-948. 7373-948 наш телефон. Да, здравствуйте.
Добрый день. Добрый день, это Виктор, 26-й, да. Подмосковье. Благодарю за эфир, Сергей. Да.
Много это или мало?
Как говорится, вкладывать. Надо поискать просто. Но 93 миллиарда рублей не могут найти на это, на кост. Это самое. Потом 2 миллиарда у этой самой. Ну, поскребите же. Зачем, как говорится, вкладывать? Надо найти то, что у нас взяли.
Вы моряк? Вы
ведь конечно, Сергей, конечно.
Вы ведь моряк. Я помню, что у вас что-то такое морское. 7373948. 7373948. Мне нужны моряки, которые скажут мне, много это или мало. Вот то, что я сейчас перечислил. 6, 8, 28, 6, 27, еще что-то. Все это цифры, которые вы скажете. Это много или мало? Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вот отец занимается продажей как раз-таки наших крейсеров, всех остальных, тем вооружения военно-морских сил в Индию. И вот я могу сказать, что с точки зрения того, как и наши соседи перевооружаются, да, и обновляют свои корабли, нам, наверное, этого реально очень мало, потому что надо смотреть не на то, сколько у тебя населения в стране, а какие, соответственно, силы имеются у потенциального противника, даже если он сегодня твой друг.
Понимаете? Скажите, пожалуйста, а как вас зовут?
Меня зовут Сергей.
Скажите, Сергей, да-да, мы римляне с вами. Слушайте, значит, давайте я задам вам вопрос. Дело в том, что если нам зеркально, вот по неким законам физики, правильным законам, отвечать нашим потенциальным противникам, то мы надорвем пупок. Нет?
Нет. Нет, почему? Как раз-таки не должны его надрывать, потому что есть определенная, как говорится, мера достаточности. Просто пока у нас ее недостаточно, потому что за последние 20 лет, хотя, еще раз повторяю, никогда не являлся сторонником Путина, да, у нас настолько все было плачевно в нашем флоте, да, что столько кораблей не выводилось из строя, просто потому что нечем было их заменить, да, что сейчас мы просто меняем одно старое убогое корыто на нормальный, более-менее современный корабль. То есть, я в принципе, понимаю. У нас не идет расширение флота, а просто ускоренными темпами замена, соответственно, одного вот не плавающего ничего, чего-то непонятно, да, на более-менее нормальный флот.
Ну, что вы думаете,
проводятся сейчас все вот эти вот современные вот проверки армии, флота, да. ВВС, потому что надо выявить, сколько у нас корыт, сколько у нас ведер, понимаете, и так далее.
Смотрите,
потому что реально очень много плохого.
Вы вооружаетесь, например, ну давайте к средневековью
говорить. Не, вооружаемся.
Не, вы лично. Я задаю игру, которая объяснит. Смотрите, вы рыцарь, который вооружается. Значит, вы были легкие, там с шашечкой скакали. Потом вы взяли кольчугу, надели копье и так далее. Я тоже делаю то же самое, зеркально. Ну, потому что нам с вами надо сразиться. Значит, мы с вами возгоняем гонку вооружений, в сущности, которая, да, надорвала Советский Союз в 80-е годы. Да, сломала Советский Союз. То есть был Советский Союз, его нет. Значит, но в то же время, кто-то нас там лассо сзади ловит за шею и скидывает с коня. Таким образом, двойка бьет туза. Может быть, смотрите, можно синхронно и зеркально вооружаться, а можно вооружаться неадекватно, мне хотелось сказать. А можно вооружаться так, чтобы двойка била туза. Как-то хитро. Но вы сторонник...
Не, ну хитро там... Да. Подождите, мы-то хитро вооружаемся. Еще раз говорю, у нас не происходит процесса вооружения такого, что просто мы вот становимся на уровень с Китаем, понимаете? То есть мы не дошли до такого уровня, чтобы даже до Китая дойти по своим морским силам. Даже в Индию, наверное, мы сейчас вряд ли сильно догоним, да?
Я понимаю.
Вот если мы говорим о том, что просто нам нельзя повторить судьбу Украины, у которой было на 40 миллионов человек, там одна подводная лодка, понимаете? И та, потом, которая не плавала,
я
да?
Я понимаю. Скажи... Ну, согласитесь, хотя бы согласитесь, хотя бы согласитесь с тем, чтобы, что тема для дискуссии существует здесь.
Но
существует. Тема для дискуссии есть. Ну все, дайте мне подискутировать. Значит, смотри, во-первых, мы можем зеркально вооружаться. Это гром гремит, земля трясется, поп на курицу несется. Это детская считалочка?
Да.
Да, хорошо. Значит, смотрите, я думаю о том, что мы можем зеркально вооружаться. Ну, это один из способов.
Соседку... То есть у тебя три, у меня будет три, да?
Три, ну или четыре. Значит, я три купил, а четвертый начал строить. Угу. И потом я узнал, что и он начал строить. Смотри-ка, что. Вот, значит, постепенно зеркально вооружаться. Это один способ. Надо сказать, что Советский Союз сломался ровно на этом. На зеркальности. Угу. Значит, у Советского Союза Советский Союз построил самые большие танковые армии в мире, после чего надломился. Там случилось несколько происшествий в 70-е. В частности, нефть упала и страшно упала, и так далее, и так далее. Да? Да. И Советский Союз надломился, к черту мать. А 80-е его добили просто уже. Аккуратно довалили. Ну и там Значит, смотри, мы можем сейчас зеркально вооружаться и не сдюжить. Первый вопрос. Второй вопрос. Нам говорил когда-то Горбачев, когда он угрожал, а вот такое тоже у него было, когда он угрожал Западу, совсем иногда вдруг у него что-то случалось. Он говорил, что мы ответим вам несимметрично. Наш ответ будет носить несимметричный характер. Я всегда добавлял. И неадекватно. Но несимметрично. Можно ответить несимметрично, чтобы не провалиться. Ну, понимаешь? Человек, например, там, у него есть уязвимость. Он строит, например, каменную стену вокруг дома. А у тебя есть маленький перочинный ножичек. Но ты знаешь, что этот человек выходит, например, там погулять.
Понятно, да.
Перочинным ножичком его чирик-чирик. Он говорит, а как же я построил стену на $1 000 000? А ты говоришь, ну, я, простите.
Знаете, это еще надо знать уязвимые места, причем всех вокруг.
Ну, можно брать умом.
Столько уязвимых мест
одновременно
не бывает.
Ну, реально, вот я вижу ситуацию на планете так. Если позволите. Я вижу ситуацию на планете так. Бьются два туза. Потом приходит двойка и бьет обоих. Обоих бьет. Понятно? Например, бьется Америка, там, условно, с условно, например, Россией. На каком-то направлении. Приходит какое-то исламское государство, запрещенная террористическая организация. Приходит исламское государство, шарах и того, и другого. На, до свидания. Вопрос. У вас было много подводных кораблей? Они говорят, да, их дофига было подводных кораблей. Говорят, да, но мы вас взяли голыми руками. Мы вас взяли голыми руками. Вообще без подводных кораблей. Понятно?
Но это что? Только потому, что они какая-то третья сторона, понимаете?
Ну, двойка бьет игре. Туза. Но почему мы
должны... Они пришли, не на них напали, а они пришли потом, в ходе конфликта.
Нет, потому что мы должны помнить, что двойка бьет туза. Двойка бьет туза. Не надо быть тузом, не надо. Зачем нам быть тузами-то? Зачем? Мы что, идиоты?
То есть, если мы не будем превооружаться и вообще вооружаться, тогда просто
я этого не
никаких,
понимаю.
Никаких
пытаюсь...
тузов и двоек уже не будет просто.
Ребят.
Потом оборонка, это ведь рабочие места.
Великие страны бьются, смотри, бьется там... Германия в Первой мировой войне, Америка с ней, значит, а Великобритания, Россия бьются, Антанта против держав оси. Приходит Владимир Ильич Ленин, говорит, землю крестьянам! Это правительство в жопу, все, и до свидания.
Свои Брестский мир.
На этом все. И все, 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 все. Всегда побеждает двойка. Двойка побеждает тузов. Никогда не тузы. Никогда не туда, всегда побеждает двойка. Я тебе объясняю, сейчас в мире все будут биться, победит исламское государство, запрещенное судом в Российской Федерации, террористическая организация. Я обязан просто это добавлять, я добавляю. Значит, вот такой закон у нас, знаешь?
Да.
Ну так вот, значит, а всех победит шантропа в кроссовках, приедет в кроссовках, шантропа на Тойотах Хайлендер.
Да.
С останковыми пулеметами, поставленными в кузове. Шантропа.
То есть вы предлагаете нам быть шантропой в кроссовках, на Хайлендерах.
Скажите, пожалуйста, Россия сегодня, я останавливаю это голосование, слушай, а ты выпиши предыдущую, у нас 777 на 23, мы не знаем чего. А ты не помнишь, что предыдущее голосование? И никто не помнит.
Хоть убейте, не помню.
77 на 23. Это что было-то? А, ну это что вот любят, знают Исаакий, мне кажется, мы голосовали. Любят, знают Исаакий. 77 на 23. Насколько это вообще актуально, мы спрашивали. Ну, конечно. Значит, сейчас, я задаю новое голосование. Прошу вас. Значит, мы способны сегодня к симметричной гонке вооружений с основными державами планеты. Мы способны к симметричной гонке вооружений. 134-21-35. И даже, внимание, это будет способствовать развитию русской экономики за счет оборонного сектора. Нет, это нас снова надломит, как в середине 80-х, 134-21-36. Мы способны к гонке вооружений. И больше того, это будет осью нашего развития. 134-21-35. Мы не способны к гонке вооружений, это нас снова сломает, как в 80-е годы. 134-21-36. Сейчас пока пошло у меня голосование мгновенно, и я должен сказать, что довольно много людей, которые говорят, что мы способны к гонке вооружений, и больше того, это будет осью нашего экономического развития. Через ВПК, понятно, да? Значит, ну почему-то в 80-е годы этого не было, а? Сейчас 30 на 70, 29 на 71. Мы способны к гонке вооружений. Больше того, гонка вооружений может стать осью нашего экономического развития. 134-21-35. Нет, это нас сломает так же, как это произошло с нами в 80-е. Гонка вооружений не стала. Мы построили самые большие танковые армии в мире. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, доброе утро.
А вы знаете,
если
что...
мы не будем сажать таких, как Лопатин, умных мальчиков, то нам не нужно будет старое вооружение. У нас будет совершенно новое вооружение.
Я хотел вам, знаете, напомнить? Вот это на Украине, которые воюют в ВСУ против Донбасса, они же используют как раз вот эти танковые армии Брежнева, которые стояли там Т-60, законсервированные.
Но я верю в молодежь и в мальчиков Лопатина.
Спасибо. 7373948. Мы способны выдержать гонку вооружений и даже развиться на основе развития ВПК. Да, прошу вас.
Доброе утро, Сергей, Михаил, Москва.
Да, Михаил, прошу вас.
Значит, паритет по вооружениям возможен только при условии паритета бюджетов. А паритет бюджетов возможен только при политической демократии у нас. А политическая демократия не входит в правила игры правящего нашего класса, потому что здесь...
Если я могу оспорить, я сказал бы, что наше население в любом случае в два раза меньше, чем у Соединенных Штатов.
Все равно, там есть, знаете, все уже наукой посчитано. Невозможно сейчас в гонку вооружений влезать, это будет фиаско еще хуже. Потому что Иран с Америкой подружится однозначно, а для китайцев лучше нет друзей в мире, чем американцы, потому что у них нет общих границ. Еще ваш Лао Цзи говорил, понимаете, ну там, знаете, это знаменитое насчет соседей и соседей соседей. Вот
да. Ну как же, есть такая стратагема — украсть на пожаре.
Да?
Нет,
да, украсть... Сосед вашего, знаете... соседа, ваш друг.
Украсть на пожаре есть стратагема, а есть еще увести овцу легкой рукой.
Ну сейчас вообще ситуация ужасающая. У нас рецессия. Сегодня, конечно, доктрины, которые Владимир Владимирович нам дает, они скорее такие рекламные, потому что это можно, конечно, делать, продолжая вот тот гнозов политический, который есть, но вообще
хорошо, дайте мне
наше с вами будущее...
В ваших, словах много желчи. А дайте мне все-таки позитивный ответ. Вот в парадигме двойка бьет туза.
А что... я из армии сам. Я родился в армии. Мой отец был крупным военным там.
Скажите, хорошо, нет, тем не менее. Двойка.
И так далее. И вы там были. И мы знаем, что деградация началась еще в начале 60-х в армии. Да. Когда вот эта вот группа А и группа Б... Стиральную машину мы до сих пор не сделали. Вот где наша трагедия. Если бы у нас развивалось все равномерно, а для этого нужны колоссальные инвестиции.
Вы
а
будете... Михаил, вы хотите... Вы не хотели бы перейти к некой форме диалога? Вам, если вам понравится, к некой форме диалога не хотите перейти?
С вами всегда.
Просто чувствуется, что вы митинговый такой человек. Слушайте, подождите. Я вам хотел сказать, что мы не только стиральные машины не умеем делать, но и утюг. У нас утюги импортные. Да. Мы утюг не умеем делать. Это слишком сложная продукция для России. Скажите, тем не менее, но вот двойка бьет туза. Предложите мне здесь ответ.
Ну, здесь мне показалось в вашем вот этом представлении вот такой стратегии. Все-таки здесь не ИГИЛ на Тойотах. Вы имеете в виду, что нужно... Вот я давайте открыто вам скажу, что наш путь... Это дружба с Америкой. Это единственный друг в истории России, который всегда нас выручал. Будь то индустриализация, будь то, кстати, та же Антанта, так и будь к тому же Ферганская долина, которую бесплатно отодвинули талибов за, только за то, что мы дали им во Фрунзе и в Ульяновске две базы.
Слушайте, ну так у вас выйдет, что они из дружеских соображений за небольшие взятки взяли у нас еще Аляску.
Ни другого нет пути, только блок с Соединенными Штатами. Это всегда можно. Там, где ребята не хотят умирать, и здесь мы с вами, я и вы, и, надеюсь, Юрий Николаевич, ваш любимец, тоже умирать не хочет. Я даже не хочу плохо жить, а то, что я вижу вокруг, как живут сейчас люди, когда нищета та самая, для которой Дзержинский нужен, чтобы детей
из подвала вытаскивать,
это невозможно.
Нет, это вы Гюго начитались. Вы начитались Гюго. Ну какая нищета? Ну какие? Ну зачем это? А?
Вот между вами и нами, вот вы на Риге, а я на Рублевке живу. Вот даже между вами и нами через Аксинина напрямую. Я приезжайте, я вам нищету покажу.
Через Аксинина я был там на болотах вчера.
Я здесь живу, на Рублевке, так. Ну, а вы примерно по диагонали через бетонку к вам можно проехать.
Пирамиде, приезжайте к нам к пирамиде. У нас посакральнее. Слушайте, ну это прекрасно. 30 секунд у нас, Александр, здравствуйте. Мы в состоянии выдержать гонку?
В общем, я вынужден только присоединиться к ведущим оратору и подсказать. Мы, конечно, сможем стать, как сказать, оружейной фабрикой всего мира.
Да, но это тоже клево.
Но для этого нам нужно будет научиться жить по законам, которые приняты в этом мире, а не по понятиям.
Да, ну вот они все будут убивать друг дружку нашим оружием, а мы будем сидеть и хитро похохатывать. 24% считают, что мы в состоянии выдержать гонку вооружений. Больше того, это может быть за счет ВПК способом развития России. 24%. 76% мы надломимся, как в 80-е. 10:30, новости. Хорошая статья сегодня в «Огоньке». Мы продолжаем с Дарьей Кнорро. В России стало больше бедных. Ну, в смысле, нет, хорошо. Хорошо, хорошо, что здесь есть интересный психолог, с которым разговаривает «Огонек», насколько я понимаю. Значит, директор Центра анализа доходов и уровня жизни научно-исследовательского НИУ ВШЭ, Высшей школы экономики, Лилия Овчарова. Мне очень понравилось то, что она говорит, потому что она научно подходит. Ну вот смотрите, значит, она рассказывает, как человек беднеет. И что с ним происходит? Что с ним происходит, когда он беднеет? Он не сразу осознает свою бедность. Сейчас, секундочку. Первый год человек, ну смотри, например, резко падает доход. Первый год человек не понимает этого и продолжает потреблять так же, как потреблял, включая свои амортизационные какие-то, там у него есть сбережения. Значит, потом, следующий год, он начинает потихонечку, заканчиваются эти самые его сбережения. Я ищу это в статье, но не могу найти. Черт, куда я это подевал? Значит, максимально приближенная категория нашего населения к бедности – это семьи с детьми. Вот важно. Значит, второй-третий год меняет структуру потребления. Потом категорически начинает экономить. Все, бедность продолжается. И на седьмой год, наконец, этот человек уже больше никогда не вернется на работу вообще. Вот что интересно. Понимаете? 10 лет назад, вот что она говорит. Результат был эмпирическим, требует подтверждения. Но мы увидели, что в первый год жизни, вот внимание, послушайте меня, когда человек беднеет, в первый год жизни люди правдами и неправдами стараются сохранить достигнутый уровень жизни. Вот сейчас мы заметили, что новые бедные именно для этого использовали валютные сбережения. Валютные сбережения. Всеми силами стараются найти новую дополнительную работу. Новые бедные. Следующий этап, который длится года два, то есть второй и третий год бедности, это люди начинают менять структуру потребления. Покупают там куском более дешевый сорт и так далее, и так далее. Да? Да. Ну вот, если раньше они брали сетку там картошки мытой, сейчас они копаются в ящике, выбирают.
Да, выбирают.
Выбирают, да. Знаешь, говорят, толкай меня локтями, потому что я все время выбираю. Я, знаешь, я выбираю картошку, хожу.
Как?
Ну как, руками выбираю, стою.
Правильно, конечно.
Да, нет, ну, в смысле, я вижу, как богатые покупают сетками, а я выбираю. Вот такой я, Плюшкин.
Принципиальный.
Да, принципиальный. Я не хочу привыкать. Люди начинают менять структуру потребления. Дальше. Они меняют способ отдыхать, внутренний туризм. Но потребление принципиальное, с их точки зрения, мяса, молока и яиц, держат на прежнем уровне. Да? То есть не отказываются от продуктов питания. Если за первые 3 года не удается устроиться на работу хорошую, люди и ищут другие еще источники доходов, даже незаконные. То есть первый год – валютное накопление, второй, третий – поиск незаконных способов обогащения или серых способов обогащения, вернее, поддержание себя на плаву, угу. Да, серых способов. Там один сказал, надо забросить вот это, значит, я сейчас там, да, вот, он мне даст столько денег, прочее. Значит, вот такой способ. Дальше. Минимизируют потребление. Следующий. 4-й год. Минимизируют потребление. Это еще у меня на Новый год будет. Что у вас эта колбаска вот здесь залежалась? Она заплесневела. Ничего, можно уксусом протереть. Я на Новый год ее себе оставил. Тут у меня такой разговор был с человеком в сентябре. Я в сентябре говорю, у вас колбаска лежит и плесенью покрылась. Почему это? Что это? Это на Новый год. Я говорю, а плесень? А я протру. И все.
В соляном растворе еще отмачивают.
Можно в соляном растворе, можно, абсолютно верно, можно уксусом немножко. Все. Их восприятие сигналов рынка труда затухает. Они перестают искать работу. Это 4-й, 5-й год пошел. Человек привыкает к бедности и больше уже никогда не вернется. Все. Вот с как... дальше с 4 по 7 год происходит это привыкание.
То есть он становится либо бомжом, либо, не знаю, там продает квартиру и там,
либо...
знаю, уходит дом жевать, либо он уходит незаконно.
Сдает что-нибудь, сарай сдает. Я тут был.
Ну, это
я
еще
был...
не бедность, извините.
Я тебе объясню. Нет,
если в Москве сдавать сарай.
Совсем сарай. Я тут был в городочке гаражей. Я обнаружил, что там живет полно таджиков, живут, они живут там, ну, это их дома, живут в гаражах у москвичей.
Да, там,
значит, там, ярусы у них. Там я видел, выходила женщина в каких-то пышных шальварах с толстыми ногами, такими, с толстыми икрами, и трясла какие-то ковры, и все это, я пытался проникнуть туда на своей машине, значит, и я боялся, что я толкну, когда она трясет какие-то половики, ковры, все это в гаражах происходит. Это там шалман, овцы какие-то, значит, жарятся, какие-то кричат дети, то есть это гаражи становятся городочками среднеазиатов. Ну вот, сдаешь ты такой гараж, ты много денег не имеешь. Но уже пивасик там на выхах можно, пивасик. Ну, и можно с Нинкой, которая, значит, тоже при магазине пивасик ищет.
Поди плохо.
Да,
прекрасно.
Нинка очень щедра на нежность. Можно, в общем, хорошо жить.
А если вы сдадите квартиру, будете снимать гараж, то вообще прекрасно будете себя
чувствовать. Можно сдать квартиру и снимать гараж. Господи, самому жить в гараже.
Конечно.
Самому жить в гараже. А главное, как там колоритно. Как там колоритно. Я побывал в гаражах, мать, собираюсь туда переехать. Как там колоритно. Я видел какой-то загон из старых кроватей, где держат какую-то живность. Я только не успел рассмотреть, потому что я ехал на автобусе, я вез в ремонт в гаражи, я вез в ремонт мотоцикл. То, что я тоже хотел не у дилера починить, я хотел предаться серой экономике и починить мотоцикл, там, поменять масло, еще что-то. Ну вот. И он у меня был в автобусе в моем, в каравелле. Угу. Значит, и я не успевал, и мне казалось нескромным рассматривать их быт, потому что я боялся получить нож в сердце от этого. Если я стану пялиться, в таких местах люди не добры к тебе. Ну вот, так что мне кажется, что эта бедность, она имеет безграничный комфорт. Ты можешь действительно переехать в собственный гараж и сдать квартиру.
Там есть электричество, там да. Есть замок, все запирается, пожалуйста.
Там можно поставить тепловой вентилятор такой, который будет гудеть прямо тебе в кровать. А можно купить китайское одеяло, которое уже с проволокой, и которое можно подключать к розетке. И оно горячее, абсолютно горячее. Горячее одеяло можно купить. И там спать прямо на морозце. А, господи, как здоровье сохранишь прекрасно, правильно? И дальше, с 4 по 7 год, происходит привыкание человека к этой ситуации, поиск и нахождение известного комфорта в этой ситуации. Люди начинают считать, что это классно. Вот смотри, я читаю по «Огоньку», или где это я читал, «Деньги», не помню, издание какое-то коммерсантовское, не важно. Живет на пособие, пользуется помощью родственников, считает такой образ жизни более успешным, чем выход на работу. Человек больше уже не реагирует на рынок труда, больше никогда не пойдет заниматься чем бы то ни было.
Ну, вот. Правильно, он в какой-то момент отчаялся,
он должен был понять, почему это хорошо.
Да.
Он нашел себе обоснование, почему это хорошо. Как вы определили, что они именно таджики, спрашивает Бориска? Нет, ну, безусловно, потом я исправился. Если вы заметили, я сказал выходцы из Средней Азии. Я легко определил, что они выходцы из Средней Азии. Я насквозь вижу. Просто вот так можно объяснить? Я вижу прекрасных индоарийцев в смеси с превосходными тюрками. Я просто вижу и думаю, о, смотри какие. Алло, здравствуйте, да.
Должен согласиться, к сожалению.
А вы были в гаражах каких-нибудь удивительных? Вот такие гаражи. Это мое открытие только?
У меня тут рядом столько гаражей. Я живу на Волгоградском проспекте. Тут
да.
Два громадных гаражных кооперативы.
Да.
Я знаю, что там и подпольные разборки есть. Но самое большое для меня было потрясение даже для моего друга-кабардинца, который живет в горах. Когда мы с ним попали вот в этот шалман, который находится за метро «Университет», да. У него, жителя гор, стояли волосы дыбом. Он говорит, Валера, ты видишь, что вокруг? Я нет. говорю, если бы
а мне кто-нибудь это удивляет? Сказал... А почему вас это удивляет?
Это центр города.
Нет, я спрашиваю, почему вас удивляет такая реакция горца? Горец,
ну, он... потому что я знаю, что он живет в обыкновенном доме, в селе. А тут мы в центре, в Москве, и находимся просто как в другом мире.
Но там он живет среди ручьев, там журчат ручьи, там Господь
так,
говорит...
Так, он мне рассказывал, какая Господь вода говорит, у них там.
Конечно, он пару... там, конечно, вся с кремнием и так далее. Да,
да, потрясающе.
Дальше, значит, с селеном и прочее.
И едят они только черных баранов.
Они едят только черных баранов, при этом... Ой, Господи, не буду дальше. Значит, ну вот, и вдобавок...
Но, к сожалению, жаловался, что местные пограничники поубивали всех яков, которые живут у них там в горах.
Нинка из магазина, приходите ко мне в магазин, угощу пивасиком. Нинка из магазина, она не владелица магазина. Я имел в виду Нинку из магазина, которая стоит рядом с магазином, в надежде, что ее кто-нибудь угостит за непринужденный минет. Есть такие женщины. Они стоят около магазина и готовы, собственно, у них, чтобы за бутылочку. Ну, я просто знал сам таких.
Это к вопросу о нищете сейчас или это просто...
Нет, мне говорят, Нинка из магазина, владелица магазина. Безусловно, нет. Я говорю, что в нищете ты начинаешь знакомиться с подобными леди, весьма щедрыми на нежность. Вот о чем речь. Я же говорил об этом прежде. Нинка из магазина.
Ну ладно. Хорошо.
Нет, Нинка из магазина.
Жизнь бедных москвичей. Всюду жизнь, понимаете?
Всюду жизнь, конечно.
Бедность и богатство, конечно.
Ну и все сыты, все довольны, все блистательны. Там петухи какие-то в гаражах заводятся, какие-то куры, какие-то свежие яички.
У нас тут гаражный комплекс во дворе. В 90-е еще там не было никаких выходцев в Средней Азии. Разводили гусей, кур. Прекрасно было просто. Страшно вынести помойку.
Лживые скоты, вот вы кто. Я живу 40 лет в панельной хрущевке, и мне очень смешно, когда два жирных кота с домами на Рублевке и Новой Риге говорят о социальной справедливости. Мы, Константин Михайлович, мне очень жаль, Константин Михайлович, вас разочаровывать. Мы ни разу не говорили о социальной справедливости. Даже ни в полслова, ни в полмысли, даже помыслом мы не согрешили в эту сторону. Ни разу мы не говорили никакой социальной справедливости. Какой социальной справедливости? Зачем вам социальная справедливость, мой дорогой? Зачем? Мы говорили о том, что это представляет социальную опасность... Константин Михайлович, вот об этом мы действительно говорили. Вы просто нас не поняли. Уже там в своей хрущевке. Ну, простите, ну, извините. Алло, здравствуйте. Я не хотел делать выпадов каких-то социальных. Скажите мне, пожалуйста, мне нужен пример настоящего бедного. Позвоните мне, пожалуйста, бедняк. Бедняк, который может нам рассказать о том, как он переехал в гаражи или что-нибудь в этом роде. Или который сдает гаражи, чтобы прожить и не имеет достатка. Вот, расскажите всем. Константин Михайлович, кстати, ваш выход. Константин Михайлович. Побрызгайте щеки одеколоном и вперед. Что там сидите в своей хрущевке в этой панельной, а? Я пытался вчера проехал по Глаголево, пытался найти хрущевку, в которой я снимал комнату. А я снимал комнату в хрущевке. На Глаголево. В бетонной хрущевке. Вот. И как там было уютно. Как там были прекрасные прекрасные, с каким-то невероятным темно-коричневым налетом чашки, да, никогда не отмытые ни содой, ни солью. Можно было содой и солью их помыть.
Нет, причем эмаль стиралась, а эти круги коричневые оставались.
Да. Там была такая чашка. Я каждое утро делал себе бутерброд превосходный с маслом и белый хлеб с маслом и медом. И я шел в университет, ехал на троллейбусе до Полежаевки, потом через Миневники на 55-м, не 55-й, это другой. Я ехал на Филевский парк как-то и так далее, и так далее.
Какой-то очень долгий странный путь.
Ну как с Глаголева на Юго-Западную попасть? Когда неохота...
Тогда не было еще метро?
Когда неохота... Нет, метро было.
А
что
было,
ты?
Беляева,
спасибо.
Да.
Можно я тебя потом в лоб поцелую? Доченька.
Нет, я говорю, в Беляево было.
Иди сюда, моя девочка, идет. Спасибо тебе.
Дождите, в коньковом...
Она говорит, я ходил в университет, когда не было метро. Спасибо тебе огромное.
Не в Москве, в смысле.
В Лондоне уже было, а в Москве еще не было. В Лондоне уже было.
Не в целом в Москве, а в Беляево было метро.
Беляево было метро, конечно. А что же было? Коньково было. Нет, Коньково не было.
Вот, я про это говорю, что...
Было Беляево и Юго-Западное.
В том-то и дело. Не в целом по Москве, ну что?
Нет, да. Она меня определила. 7373948. Да, расскажите нам о бедности. Что это такое? Алло, здравствуйте.
Алло, Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте. Расскажите, Андрей. Да, здрасте.
Живу в гараже, сдаю три квартиры.
Ну, расскажите, как? Ну, расскажите, вот в гараже верно мое наблюдение, что там живут какие-то странные люди, которые выращивают кур и так далее?
Нет, не живут, ну так они не живут, но просто я, допустим, ограбил консульский рынок весь автомобильных запчастей и купил 3 квартиры.
Ну как вы ограбили? Ну дайте нам все-таки какой-то ключик, надо нам надо понять, чтобы, может быть, повторить ваш подвиг, или у нас не получится?
Уже не получится.
А консульский рынок, наверное, он такой...
Уже не получится.
А как вы его ограбили? В смысле, через рэкет или фактически отъемом товара?
Объемом товара.
Объемом товара. А как вы отнимали? Они что там, лошары какие-то?
В основном, да.
Ну ладно, они все ушлые мужики. Глаз злой.
Нет.
Хорошо.
Я в армии служил, на военном морском флоте. Нет, они там все лошары.
Лошары. Значит, вы каким-то образом собрали с кунцевского рынка такой доход, теперь не буду уже уходить в детали, что купили 3 квартиры, их сдаете, каждую по 30-ке, имеете 90 и живете в гараже.
Да.
Ладно, прикольно. Ну, прикольно, мне кажется, он не уверен в собственной версии. Он не уверен в собственной версии. Все-таки не до конца. 7373948. Алло, здравствуйте, да? Здравствуйте.
Здравствуйте. Отец моего друга живет вот в таких условиях, там, ужасных.
В гараже?
Он построил сам собственную дачку. Отрезал, значит, все коммуникации, электричество, водопровод, чтобы не платить этим самым корпорациям.
Да.
И живет там. Собственно.
Скажите, а как он, ну, просто ложится по заре, да? Как темно становится, он... Темно,
ну, там у него натурально прям такая пещерка, скажем так, вот, да, он там существует. Я просто спрашиваю, на что он существует? Он говорит, ну, вот он раз в месяц получает пенсию, закупается едой и продолжает вот это вот бурное существование.
Скажите, а если вот мы бы с вами, я на самом деле присматриваюсь тоже к такому быту и не исключаю его для себя, я бы встал где-нибудь на ручье, чтобы поставить маленькую самодельную гидростанцию и иметь хоть чуть-чуть лампочку.
Он заряжает автомобильный аккумулятор солнечными батареями.
Солнечными? Вот видите?
Вот, он в Китае купил солнечные батареи и заряжает.
Но ведь мы не можем надеяться на солнце в этих широтах, поэтому лучше ручей какой-нибудь. Ручей.
Ну, наверное, это просто гораздо дороже, чем солнечная батарея. Потому что в Китае ее можно купить там за $50, скажем, и... безбедно существует, ну, скажем, без электричества не останешься.
А здесь можно найти какого-нибудь бабжа, бывшего инженера. И
не,
за...
он сам бывший инженер.
Ну вот и, пожалуйста, за куриную ногу, я думаю, человек соорудит вам маленькую гидроэлектростанцию. Если дать ему куриную ногу. Я думаю, нет. Слушайте, ну правда, давайте говорить о субсистенции. Мы должны переходить к субсистенции. Я думаю об этом для себя, совершенно не шутя. Я думаю, что надо стоять где-то на ручье, хорошем, бойком ручеечке, его заузить с помощью бобров там или как-то, построить типа плотины, поставить там вертушечку такую, вода падает, она крутится, значит, и чтобы это заряжало все время аккумулятор 12 вольт. Я к этому 12-вольтовому куплю оборудование, ну, какое-то совсем простое, тоже за куриную ногу, за пачку сигарет, какие-то вещи. Пора переходить к простоте. Кончайте уже говорить про 1000 рублей и про все остальное. Это глупость и наваждение. Алло, здравствуйте, Юрий Николаевич, прошу вас.
Добрый день. Последние 3 недели бью собственный рекорд. Вся малина пошла в лесу и живу на 15 рублей в день. 1,5 батона белого хлеба и 1,5 кило малины, и все.
А собака?
Собака это не считается, им-то полтинник на день идет.
Идет. Спасибо вам огромное, Юрий Николаевич. Спасибо, это был Юрий Николаевич. Юрий Николаевич, на самом деле, года полтора назад говорил нам, что он живет на 100 рублей в день, научился жить на 100 рублей. Это,
да,
это исчерпывающим образом описывало его расходы, исчерпывающим образом. То есть не было такого, что в отпуск он едет на другие средства, нет. Или там покупает машину на другие средства, нет. То есть 100 рублей в день – это исчерпывающие расходы, все. Но Юрий Николаевич сообщил нам этой весной, что ввиду того, что он завел собаку, также остались, раз бюджет Юрия Николаевича также 3000 рублей в месяц, но 50 рублей в день поедает собака, потому что он щедр и покупает ей мясные обрезки или что-то щедро. Значит, и таким образом остается ему самому 50 рублей в день. Но Юрий Николаевич только что огорошил нас признанием, что на собаку по-прежнему 50 рублей в день, то есть 1500 в месяц, а на него 15 рублей в день, то есть 450 рублей в месяц. Юрий Николаевич ест на... сам питается, а также ездит в отпуск.
Какими-то кореньями, я не знаю, чем, как, нет, как он питается.
Сказал, ну как же, он сказал только что. 1,5 килограмма малины в день. 1,5 килограмма малины в день. Ну, как, хорошо, бы вам, как бы вам, Юрий Николаевич, не потерпеть убыток на том, что вы изрешетите шрапнелью унитаз? Вот здесь, может быть, самые неприятные последствия.
Подъем. В движении.
Так, в движении, где Яндекс? Ну, правда, ведь уже можно отстрелить унитазу фаянс. Так, хорошо. Значит, что, нет?
Да, фаянс.
Фаянс.
Юрий Михайлович, конечно, представляю.
3 км/ч разогнались текстильщики. До этого было 2 км/ч, сейчас 3 км/ч, друзья. Разогнались. Все, уже 1,5 раза быстрее. Новая Рига въезжает на 10 км/ч в город. Что у меня еще? Алтушка очень плохая на въезде, 3 км/ч, и что-то стоит и тошнит до половины. Да и все, наверное, на бульварах плохо, на 10 часов по циферблату, 7 км/ч, 5 км/ч в обе стороны, очень плохо на бульварах. Все остальное прилично, 3 балла, да?
Трешка до Савеловской внутренняя. Тоже стоит.
Здесь иногда даже то желтое, то красное в разных местах по-разному. Хорошо, 7373948. Сейчас нам про Монина расскажет Андрей 80-й. Андрей, здравствуйте. Ну что там в Монине?
Да. День добрый, Сергей. Да, на Щелковском шоссе, вот хочу сказать. Там, где светофоры не работают, они сегодня что-то везде не работают, там пробок нет. А вот в Восточном светофор работает, и пробка есть. И по заданию редакции я могу съездить Юрию Николаевичу и передать торт, точнее даже сходить и выпить чаю с ним.
В Тушино? Вы бываете в Тушине? Нет, подождите, на Сходне, он на Сходне.
Юрий Николаевич Щелкова, по-моему, живет.
Нет, это Константин Щелкова. Константин Щелкова. А Юрий Николаевич со Сходни, Ну? Спасибо вам огромное. Мы провели этот выпуск, мы пойдем и проживем его.
Этот понедельник, 27 июля. Подъем.